Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У МАГАТЕ заявили, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України.
На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького.
Повідомив речник штабу АТО Василь Лабай, в угрупованні ЛНР нарахували 5 порушень перемир'я з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 22 лютого. У Держдепартаменті США закликали Росію погодитися на місію ООН на Донбасі, де через конфлікти гинуть люди і перебувають у небезпеці ті, хто надає допомогу цивільним. Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Гедернауерт, згадавши про загибель 23-річної медичної сестри. Вона також зазначила, що Росії під силу зупинити конфлікти, вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі. 20 лютого внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинула сестра-медик, яка в цей час надавала, за повідомленням українських військових, допомогу цивільним. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що український консул зустрівся з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом і він не отримує належного лікування. Про це повідомила у твіттері речниця МЗС України Мар'яна Беца. На початку лютого батько Павла Гриба заявив про занепокоєння здоров'ям сина. З посиланням на адвоката він заявив, що у Гриба-молодшого дуже визначений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі, загальний депресивний стан. Павло Гриб у серпні 2017-го зник у білоруському Гомелі. Пізніше його знайшли у СІЗО в російському Краснодарі. Йому інкримінують учинення злочину за статтею про тероризм.
Міжнародна тема.
Іран дотримується норм ядерної угоди 2015 року, підписаної 6 світовими лідерами, заявило у своєму конфіденційному щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. В опублікованому американськими засобами інформації 22 лютого тексті йдеться, що Тегеран діє у відповідності до основних вимог угоди. У звіті вказано, що кількість центрифуг для збагачення урану, загальний запас іранського низькозбагаченого урану і обсяги реакторного холодоагенту залишаються на рівні нижчому за узгоджений максимум.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні поговоримо про корупцію в Україні і про такий показник, як рівень сприйняття корупції, як він змінюється і завдяки чому.
Величезні сумніви, що ми можемо знаходитись в прекрасному сусідстві з такими країнами, як Росія. Яка б тут корупція не була, але вся Російська Федерація, вся структура влади в Росії.
Як же Україні вдалося піднятися в антикорупційному рейтингу Transparency International? Які державні відомства сприяли цьому результату і чи вдається утримувати темпи боротьби з корупцією в Україні? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, ви можете долучатися до обговорення телефоном. Номер телефону ви почуєте згодом, а слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на радіо «Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» запрошуємо на YouTube-канал. Канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна поліпшила свої показники за рівнем сприйняття корупції. Так, країна посіла 130-те місце в цьому рейтингу, який складає міжнародна організація Transparency International. І Україна випередила Росію на 5 місць. Експерти віддали Україні 30 балів зі 100 можливих. Серед причин, які допомогли Україні піднятися на сходинку вище, вказують на початок роботи НАБУ і САП, продовження роботи реєстру електронних декларацій, функціонування системи державних закупівель, обов'язкове використання системи ProZorro, реформа ринку газу і кроки з дерегуляції. Втім, як зазначають організації, попри те, що Україна піднялася в рейтингу, динаміка зростання боротьби з корупцією порівняно з попереднім роком впала вдвічі. Більш докладно про показники цього рейтингу поговоримо з гостями «Ранкової свободи». Це на зв'язку з нами виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Вітаємо вас, пане Юрчишин, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Перш за все, давайте окреслимо, що ж відображає цей рейтинг, який називається рейтинг сприйняття корупції, наскільки він об'єктивний і з яких показників складається?
Дуже дякую за запитання. Насправді, коли в 90-х роках заснувалася організація Transparency International на глобальному рівні, вихід із багатьох фінансових міжнародних установ, таких як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський, Азійський банк розвитку, дійшли до спільного знаменника про те, що дуже рідко, коли напряму пов'язана кількість ресурсів, які розвинуті країни інвестують в країни, які розвиваються, якщо не враховувати показ... з показниками ефективності, якщо не враховувати показник корупції. І тоді зіткнулися з викликом, а як же порахувати корупцію? Якщо порахувати за кількістю притягнутих до відповідальності людей, ну, відповідно, в тоталітарних країнах цей показник можна там організувати в межах дня, так? От, якщо по кількості виведених коштів, то, звісно, ціна коштів для різної економіки різна, ну, і не завжди можна порахувати дуже чіткий фінансовий наслідок корупційних дій, бо, наприклад, викрадення чиновниками частини охоронного чи оборонного бюджету, так, з одного боку це одна сума, а з іншого боку це, ну, як було в Україні в 2014 році, так, тобто це відсутність техніки, це відсутність нормального озброєння, і в разі конфлікту це фактично наслідок, ймовірно, втрати території і життя, і смерті людей. Тому зібраний показник з різних рейтингів, рейтинг, який оцінює світовий рівень доступу до верховенства права, рейтинг Freedom House, який оцінює ефективність країн, які вибудовують свою демократію, тобто фактично рейтинг демократії. Рейтинг Світового банку і Світового економічного форуму по можливості бізнесу безперешкодно працювати з владою. А також рейтинги інших понад 12 інституцій. Ці рейтинги ранжуються від нуля, коли проблеми настільки великі, що їх розв'язати нереально, до нуля, фактично до 100, фактично відсутні проблеми. Потім з цих рейтингів збирається усереднене число. Таким чином уникається фактично момент суб'єктивності. Та? Тобто, якщо б оцінювала одна інституція з одним підходом, ну, наприклад, Freedom House фактично залучає експертів. Інші інституції залучають відомі соціологічні установи, які проводять широкі опитування. Україну опитували цього року GFK, От, на замовлення The Economist Unit Intelligence. От, тому зібраний цей показник фактично теж ранжується від 0 до 100 балів, де 0 – це відсутня, це держава не може справитись, корупція тотальна, 100 – це, ну, корупція відсутня, в принципі.
Пане Юрчишин, чому я так розпитую докладніше? Скажімо, є рейтинг, наприклад, Doing Business. Україна там зростає поступово в рейтингу, де враховуються, наприклад, ухвалені урядом рішення, запроваджені якісь питання з дерегуляції і так далі. Коли ти питаєш бізнесмена, а дійсно поліпшився бізнес-клімат і там відчуття, і можна почути зовсім протилежні думки. Так і тут, от рівень сприйняття корупції нібито поліпшився, а якщо спитати враження тих людей, які з цим стикаються, чи завжди воно збігається, чи рівень корупції поліпшився завдяки, там, як зазначалося, робота НАБУ, САП, так далі, електронні декларації, а ефективність тих чи інших органів і існування того ж самого декларування, воно враховується, має значення?
Звісно, має, тому що тут важлива складова експертної оцінки. Ну, наприклад, в нас в позитиві внесено про те, що існує система електронного декларування, і вона насправді одна з найбільш прогресивних в світі. Так? Тобто наш досвід в провадженні цієї системи вивчають такі розвинуті країни, як, наприклад, Британія. Але в той же час у негативи нам внесено те, що декларації не перевірені. І тому одна з рекомендацій Transparency на цей рік – це перезапустити Національне агентство запобігання з корупцією, тому що в існуючому кадровому складі, при тому рівні політичної залежності, в якій потрапив цей орган через непрозорий конкурс відбору керівного складу, через колегіальність прийняття рішень, фактично дискредитує саму ідею запобігання корупції. Тому суб'єктивний момент знімається як тим, що різні інституції оцінюють і фактично різними механізмами, так і те, що є кілька суто експертних рейтингів, так, тобто дається широка експертна оцінка, залучається понад 16 тисяч різноманітних експертів як в Україні, так і інституції на зразок Венеційської комісії, ГРЕКО, тобто ті, які спрямовані на подолання, які аналізують механізми подолання корупції в різних країнах. І тут, власне, цей момент ефективності суттєво врахований. Саме тому першою рекомендацією як минулого року, так і цього року, на жаль, залишається невиконана, а це впровадження механізмів вирішення антикорупційних справ в судах, тобто створення для України антикорупційного суду.
Тобто антикорупційний суд знову як вимога, а в чому ж все-таки є просування в Україні в боротьбі з корупцією, завдяки чому все-таки на одну позицію вдалося піднятися в Україні?
Ви самі, власне, зачитали ключові досягнення. Перше – це продовження роботи нових антикорупційних органів і направлення до суду таких топ-справ, як справа Насірова, Мартиненка, вже фактично Бурштинова справа, де теж задіяні депутати на етапі ознайомлення з матеріалами. В той же час негативно по нас вдарило спроби політики поставити Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру під політичну залежність. Стосовно системи взаємовідносин з бізнесом, то в опитуванні Світового економічного форуму бізнесмени вперше за тривалий час поставили корупцію не на перший рівень проблем, а на другий після інфляції. І заявили, що потреба давати хабарі в Україні дещо знизилася. Це позитивний ефект, який, в принципі, здобувається кількома механізмами. Зокрема, це впровадження електронного відшкодування податку на додану вартість, тобто відсутність чиновників фактично в цьому процесі. Так само, як і в інших процесах взаємодії бізнесу і держави, почали використовуватись автоматизація, діджиталізація, тобто комп'ютер почав заміняти чиновників. І якщо продовжувати цей напрямок, то це покращить наші позиції не лише в рейтингу сприйняття корупції, а вже згаданому вами рейтингу простоти ведення бізнесу, doing business, так. Єдине, що насправді погіршило наші показники, це те, що правоохоронні органи, в першу чергу Служби безпеки України, почали більше втручатися в економічну діяльність товариств. Ви, напевно, пригадуєте скандали навколо перевірок в Dragon Capital, в різних IT-компаніях, зокрема, U-Controlі. І цього року, є запит на те, щоб забрати економічні злочини в непрофільних правоохоронних органів, тобто в Нацполіції чи ДБР, чи в Службу безпеки, і передати в незалежну аналітичну службу фінансових розслідувань, так як це відбувається в розвинутих країнах, коли економічні злочини з силовими структурами не змішуються.
Пане Юрчишин, то, можливо, ця діяльність силових структур якраз і вплинула на зменшення динаміки боротьби з корупцією в Україні, уповільнення її, так? Бо коли порівнювати оцей рейтинг за 17 і 16 роки, то Україна показує вдвічі уповільнення динаміки боротьби з корупцією. От можна назвати ті моменти, чи з яких моментів почалося це уповільнення?
Ви цілковито праві, коли згадуєте, власне, тиск силових структур на бізнес, що не могло негативно не вплинути. Так само серед негативних факторів варто згадати це спроби, ба навіть прийняття парламентом законопроєктів, які заважають боротьбі з корупцією, та, тобто, ну, насправді, гальмування прийняття закону про антикорупційний суд ми вже згадували. Електронні декларації для антикорупційних активістів, які в світі розглядаються як елемент тиску на людей, які з громадського сектору сприяють боротьбі з корупцією.
До речі, це, на якому етапі це питання? Вирішується, не вирішується?
Наступного тижня знову буде спроба почати розгляд питань, ініційованих президентом, для того, щоб вирішити це питання. Ну, але подивимося, бо це вже, напевно, як співається в пісні, спроба номер 5. Вже там не менше 5 раз спробували, принаймні, почати розглядати ці питання. Жодного разу депутати не дали достатньої кількості балів. Ну, і найбільша проблема, яка нас фактично зупиняє, це відсутність доступу до верховенства права як в громадян, які досі переважно намагаються не йти в суд, навіть маючи сильну правову позицію, бо не переконані, що в українському суді можна отримати адекватне рішення. Ну і так для бізнесу, який без верховенства права, який без можливості захистити себе в судах національної юрисдикції, дуже серйозно двічі чи тричі подумає перед тим, як вводити інвестиції в Україну. І тут мова йде не лише про зовнішні, а і про внутрішні інвестиції, тобто прибуток, який зараз генерується, компанії більше схильні не вкладати в бізнес, а виводити, власне, за кордон, засновуючи бізнеси чи просто вкладаючи кошти в іноземні банки. Найбільша проблемою, яка над нами тяжіє вже четвертий рік, це відсутність прогресу по корупційних справах Віктора Януковича. Так, в суди пішли справи стосовно державної зради, так, триває розслідування стосовно податківців Клименка, так, повернуто в бюджет, хоча є питання до самої процедури повернення, 1,5 мільярда грошей Кашкіна, які, власне, розглядаються як частина коштів родини Януковича. Але всі ці механізми тьмяніють на тому фоні, що Іван Ющенко вже випав з санкційного списку і зараз судиться в Європі за повернення тих, за розмороження коштів, які були заморожені нашими міжнародними партнерами в 2014 році на прохання української сторони. Недавно було прийнято рішення про виключення санкційного списку Сергія Клюєва, що теж відкриває можливість розмороження його і Андрія Клюєва активів у Європі. Це все дуже негативно впливає на Україну. Чому? Тому що коли приймається рішення про розмороження активів, наступним же позовом адвокати сторони фактично захисту, тобто людини, стосовно якої були заморожені активи, подають позов проти країни, яка прийняла це рішення. От, тим самим фактично вимагаючи сплатити штраф за те, що фігуранти з національного списку не дозволили певний час користуватися активами цієї країни. І країна дуже часто, як це було в Британії з Лучевським, змушена повертати або принаймні оплачувати кошти, послуги адвокатів, що коштують недешево. І це вже навантаження на бюджет тієї країни, яка пішла на зустріч Україні. Тому в даному випадку Україні однозначно для того, щоб показувати не менше 3 балів приросту щорічно, але ще такий темп, 3 і більше, дозволить нам в межах 5-7 років догнати показники, скажімо так, найменш ефективних країн Європейського Союзу, тобто десь вирватися на рівень Європейського Союзу по рівню подолання корупції. Для цього потрібно вирішувати всі питання, про які ми з вами говорили. Тобто верховенство права, ефективність правоохоронних інституцій, перезапуск Національного агентства запобігання корупції і нарешті перевірка електронних декларацій, спрощення та переведення в цифру взаємовідносин держави і бізнесу, ну і створення позбавлення правоохоронних органів, силових, економічного компоненту і створення незалежного її служби фінансових розслідувань для цих злочинів.
Тобто рейтинг сприйняття корупції – це не лише констатація фактів, а й певний дороговказ, дорожня карта, так, дій наступних кроків.
Саме так, ви правильно.
Що ж, дякую за інформацію і участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Ми сьогодні говоримо про рейтинг сприйняття корупції, який складає міжнародна організація Transparency International, і за цим рейтингом Україна поліпшила свої показники, посіла 130-те місце. Водночас, наприклад, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов каже, що цей рейтинг є досить суб'єктивним і не з усіма результатами він може погодитися. Послухаємо його думку.
Якщо ми беремо Україну, то, на мою думку, воно плюс-мінус попадає. Ну, у нас дійсно вже рівень корупції зашкалює. Якщо ми говоримо про загалом corruption perception index, який робить Transparency International, то в мене виникають величезні сумніви, що ми можемо знаходитись в прекрасному сусідстві з такими країнами, як Росія. Яка б тут корупція не була, але вся Російська Федерація, вся структура влади в Росії побудована на корупції. Тільки через те, що в нас існує, нарешті запрацював і нарешті видає результат. Єдиний орган досудового розслідування, мова про Національне антикорупційне бюро. Дійсно показує результати. Тому казати, що якось ми вповільнюємось, а ми раніше дуже швидко бігли.
Ось так прокоментував Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, цей рейтинг сприйняття корупції. Додав лише, що в цьому рейтингу зараз Україна випереджає Росію, вона посіла 130-134 місце і поряд з Україною в цьому рейтингу такі країни, як Гамбія, Іран, М'янма та С'єра-Леоне. Російська Федерація нижче. І от хотілося б розпитати думку, власне, про об'єктивність цього рейтингу і таке місце України в політолога Олексія Якубіна, який з нами на прямому зв'язку. Пане Якубін, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ну от, згідно з рейтингом сприйняття корупції, Україна обійшла Росію, втім лише на 5 позицій, а якщо по балах дивитися, то в Україні 30 балів, в Росії 29. Невже можна порівняти дійсно, ну, що нічого не відрізняється в рівні корупційності в Україні і в Росії, в рівні демократії, якихось свободи і так далі? Тим паче, зважаючи на ті курси, якими йде Україна, які Росія, здається, абсолютно протилежні.
Ну, дивіться, справа в тім, що ми, якщо ми говоримо все ж таки про сприйняття корупції, а це один з ключових аспектів цього рейтингу, то якщо ми говоримо про сприйняття, так, а не просто про саму корупцію, то я думаю, що багато в чому тут оцінка пов'язана з тим, як сприймаються певні речі, що можуть впливати на корупцію. Тому я думаю, що коли ми порівнюємо Україну і Росію в цьому рейтингу, то відповідно ми маємо розуміти, що ті, хто експерти, які оцінювали це сприйняття корупції, вони вважають, що в принципі не так багато змінилось в Україні, і відповідно тому можливо є сенс говорити, що Україна так, вона випереджає деяким параметрам Росію, наприклад, але водночас це не є прям такий величезний прогрес, як інколи підкреслюють, наприклад, окремі наші політики. Тобто є певно, ну, такий підкреслюю, що важливий аспект цього рейтингу є саме акцент на сприйнятті. Да? Тобто це не просто оцінка корупції. Тому знову в Росії корупція і масштаби корупції інші, ніж в Україні. Але тут ключове...
Але це сприймається як належне, так, наприклад?
Так, абсолютно вірно. Да. І ключовий аспект тут саме сприйняття. От я б на цьому робив головний акцент. Тобто ми маємо розуміти, що ті експерти, які оцінювали країни, вони такі спираються на певне, якщо взяти різноманітні антикорупційні формальні заходи, вони намагаються зрозуміти, як це сприймається з точки зору бізнесу, з точки зору інвестицій в приходу в ту чи іншу країну, тобто впливу на ці сектори.
Але з іншого боку, якщо корупція сприймається як належна, як, ну, такий національний такий звичай, так? А з іншого боку, коли починають боротися з цією корупцією в різних сферах і говорять, що треба іще там зробити, і в судовій системі не подолано, наприклад, або подолано, то навпаки, здається, Більше інформації про це звучить, більше несприйняття корупції як такої, тому що з нею борються, і в цьому рейтингу навпаки можна впасти?
Розумієте, тут справа в тім, що завдяки, коли ми говоримо про постійну боротьбу з корупцією, то, на жаль, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, в тому числі про нашу країну, у нас боротьба з корупцією, вона, мені здається, вона стала просто дуже часто таким дуже зручним риторичним штампом, який використовують окремі політики. А в реальності ми бачимо, що вони просто використовуються на рівні риторики, але навряд чи це сприймається на рівні певної політичного порядку денного. Тому я думаю, що якщо ми говоримо про цей рейтинг сприйняття корупції, то у нас так, звісно, у нас дуже багато говорить про боротьбу з корупцією, але наскільки реально йде боротьба з корупцією, тим паче стоп-корупцію. Більш того, ми маємо розуміти, що коли корупцію у нас оголошують майже будь-що, тобто на всіх рівнях, так, і на центральному рівні, і на місцевому рівні, то боротьба з корупцією, насправді, вона виявляється такою безкінечною і вкрай ускладненою. Тобто, грубо кажучи, дискурс боротьби з корупцією, який зараз у нас панує, він дуже часто закриває проблеми якраз боротьби з корпоративною, наприклад, і з топ-корупцією в органах державної влади. Тому що нас всі говорять, що борються з корупцією. Але зрештою це веде до того, що сам по собі це поняття, воно настільки розмивається, що до кінця зрозуміло, теж відбувається справжня боротьба з корупцією.
Ну, з іншого боку, от відзначають, як позитиви в боротьбі з корупцією створено, створення і діяльність Національного агентства боротьби з корупцією, яке вже показує результати, бачимо, по справах, які передаються в суди, також САП, трошки так є зауваження до НАЗК, яке забезпечує електронні декларації, але немає, як то кажуть, наслідків. І залишається ключове питання створення антикорупційного суду. І от про антикорупційний суд багато говорять, що це з одного боку його створення пришвидшить боротьбу з корупцією, з іншого боку не створення його якраз гальмує весь цей процес. Ваша думка, оцей антикорупційний суд, про який також давно багато говорять, він буде створений, наприклад, до президентських виборів і чи дійсно вплине на ситуацію?
Дивіться, ми маємо розуміти, що зараз в українському політику, в принципі, немає консенсусу щодо створення антикорупційного суду саме в цьому році. Тобто формально президент багато говорить про важливість створення антикорупційного суду, прем'єр про це говорить, окремі депутати говорять. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Верховну Раду, то там, я думаю, що наразі щодо створення антикорупційного суду в редакції, як пропонують наші західні партнери, в цьому році навряд чи набереться певна кількість голосів. Навіть серед тих фракцій, які активно зараз говорять, що вони підтримують цю ідею антикорупційного суду, а, до речі, не всі фракції про це говорять, тому що можна пригадати, наприклад, той же опозиційний блок, Юрій Бойко говорив, вони, наприклад, не підтримують ідею створення антикорупційного суду, а підтримують ідею судової реформи. Якщо навіть говорити про блок Петра Порошенка, Народний фронт, то у них панує ідея нібито на словах підтримки створення антикорупційного суду, але не в цьому році. Тим паче, що ми знаємо, що в бюджеті на 2018 рік таких коштів не передбачено на створення антикорупційного суду. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що з мого боку влада, вона розуміє, що наші західні партнери активно рекомендують створити антикорупційний суд. Але з іншого боку, влада розуміє, що цей суд, він зможе бути використаний як такий своєрідна спосіб селекції або впливу під вибори на 2019 році. Тобто, і відповідно тому влада хоче максимально зробити все, щоб підкласти створення цього суду, як мінімум в цьому році, а бажано і в наступному році перенести взагалі на кінець року. Чи стане антикорупційний суд певною панацеєю? Тобто є приклади країн, які теж формували таку антикорупційну екосистему, схожу на нашу країну. Є така країна в Африці, Уганда, і там теж є схожі, власне, НАБУ, САП, і в тому числі антикорупційний суд. Звісно, це частково вплинуло, але ми маємо розуміти, що це такий антикорупційний суд тут не може виступати панацеєю.
Але його не створення, знову ж таки, може вплинути на темпи боротьби з корупцією, які відзначаються теж цим рейтингом. Тобто, такі очікування можуть бути?
Дивіться, я так скажу, принаймні його, наприклад, його нестворення, воно справді може вплинути, ну, принаймні, в поточному році, навіть не просто на темпи боротьби з корупцією, хоча це теж багато питань, що справді це така пряма залежність. Але зможе вплинути на те, що Україна, наприклад, не отримує кредитів.
Так, це вже інше питання, так, пане Якубін, ми мусимо завершувати. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був політолог Олексій Якубін, також з виконавчим директором Transparency International України Ярослав Юрчишином ми говорили про корупцію в Україні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. На админгранице с Крымом проводят анкетирование. Платить за капремонты домов будут из бюджета аннексированного Крыма. Россия вмешивается в результаты «Оскара». СМИ далее подробно. По инициативе общественников из организации «Крымсос», Украинского Хельсинского союза по правам человека и Крымской правозащитной группы на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с аннексированным Крымом разместили анкеты с опросом, касающимся качества предоставления услуг на территории Херсонской области. Начинание общественников поддержали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и помогли с организацией опросов на КПВВ. Пересекающим границу предлагают ответить на вопросы о том, в каких услугах крымчане ощущают потребность на территории Херсонской области, каким образом узнают об их предоставлении на материковой Украине и где, по их мнению, должны находиться центры админуслуг для жителей полуострова. Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии «Оскар», пишет американское издание New York Times. По данным издания, Москва пытается предотвратить завоевание «Оскара» двумя документальными фильмами, цитирую, которые ей не нравятся. Один из них – это фильм о войне в Сирии «Последние люди в Алеппо» сирийского режиссера Фирас Фаяда. Режиссер жалуется на то, что он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях и считает, что российская компания имеет целью дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков. Пока российская сторона и Американская киноакадемия искусства не комментировали сообщения. По российским законам регион, где жители не собирали достаточно денег для капитального ремонта домов, будет компенсировать недостачу из своего бюджета, рассказал директор направления городское хозяйство Российского института экономики города Владлен Прокофьев. Капитальный ремонт многоэтажек обойдется жителям полуострова в 133 миллиарда рублей. Такую цифру ранее озвучил российский гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Валерий Стахнев. Резкая активность так называемых интернет-троллей относительно отдельных видеопроектов «Радио Свобода Донбасс Реалии» зафиксирована с утра 22 февраля. Как сообщают журналисты проекта, говорится главным образом о двух видео о гибели наемников из состава ЧВК «Вагнера» в результате атаки американской авиации 8 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В атакованном материале приведены свидетельства родных и знакомых двух наемников из так называемой ЧВК «Вагнера», сообщения о гибели которых появились вскоре после инцидента в Сирии. Один из них россиянин Станислав Матвеев из Свердловской области России, другой харьковчанин Владимир Виноградинко. Московский мост в Киеве накануне переименовали в Северный по инициативе самих жителей столицы. Киевская мэрия на официальном сайте открыла онлайн-голосование за новое название моста. Среди популярных вариантов был Троещинский мост в честь района, в который он ведет, и Радужный – это микрорайон, на который выходит мост на левом берегу Днепра. Однако фаворитом оказалось старое проектное название моста – Северный. Его и закрепили за конструкцией. Экс-посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах Петрас Вейтенкунас считает, что Украина не имела человеческих и материальных ресурсов, чтобы защищать Крым. По его мнению, то, что в Крыму не пролилась кровь, цитирую, стало успехом для Украины. Об этом он сказал накануне в интервью сайту Censor.net. Также, по его мнению, президент России Владимир Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму, цитирую, кровь позволила бы скрыть причины начала войны. Футбольный клуб «Динамо Киев» сыграл в безголевую ничью с греческим «Аэком» и прошел в следующий раунд турнира. Благодаря правилу выездного гола, забитого Виктором Цыганковым в Афинах, дальше прошли украинцы. Защитник «Аэка», экс-игрок «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский сказал, что его команде немного не повезло, но он желает «Динамо» успеха в Лиге Европы. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус, идет снег. На Чангаре в Новоалексеевке также снежит, температура 2 градуса мороза. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрошиным.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день 8.35 и 13.10, на Крымском полуострове 7.35 и 12.10, на материковой части Украины на частоте 105 и 9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому в Крыму все довольны жизнью. Ну, почти все, 88%. Почему в российских правительственных соцопросах жители аннексированного Крыма всегда в целом довольны своей жизнью? Можно ли доверять таким опросам? И для каких режимов симптоматично подавляющее большинство людей довольных жизнью? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Все устраивает. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 90% крымчан довольны своей жизнью. Количество так называемых тотально недовольных с момента опроса 2015 года снизилось в полтора раза. При этом гендиректор организации Валерий Федоров отметил, несмотря на такие показатели, проблемы все же есть.
Доля довольных, значит, ниже 82 никогда не спускалась, иногда подымалась до 89. Вот актуальная цифра 88% крымчан говорят, что скорее довольны своей жизнью. Надеюсь, все понимают, что доволен – это не значит полностью счастлив, и все проблемы решены и отсутствуют, конечно.
В частности, 13% крымчан недовольны тем, что их зарплаты не растут, а 12% жалуются на сокращение количества рабочих мест. 7% респондентов не устраивают изменения в сфере здравоохранения, а 6% говорят об отсутствии повышения пенсий и плохом состоянии дорог. Бонусом исследования стал подсчет тех крымчан, кто считает работу президента России Владимира Путина хорошей. Этот показатель составил 96%. При этом Федоров отметил, в соседней России количество довольных работой Путина, как правило, колеблется на уровне чуть выше 80%. Впервые аналитики центра проводили опрос на полуострове спустя год после аннексии. Тогда крымчан спрашивали, останется ли полуостров российским навсегда. 85% респондентов ответили на вопрос утвердительно. Также авторы опроса интересовались, следует ли ради отмены западных санкций вернуть Крым Украине. И по данным центра, почти 90% ответили, что делать этого не стоит.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Вдобавок к информации, которая только что прозвучала, я хотел бы рассказать о том, как проводился этот опрос. Он был проведен 25-28 января. Опрашивали жителей Крыма по телефону, опросили 1600 респондентов. Я хочу напомнить, что каждый из наших радиослушателей может выразить свое мнение относительно того, как же живется сейчас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Также мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в сети Facebook и на YouTube. Обязательно зачитаем их в нашем эфире. Продолжение. Давайте послушаем тех крымчан, с которыми мы уже успели пообщаться. Счастливы ли они? Что их огорчает? Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Вообще жизнь радует. Нет, я довольна. Я очень довольна. Очень довольна. Все, и пенсия хорошая, и все. Ну, заработала. 22 тысячи плюс. Муж, правда, на учениях там взорвался. Ну, я свою пенсию взяла, потому что он только старший лейтенант был.
Да не радует семья. Огорчает, может, какая-то неустроенность.
С
все нормально.
Огорчает? Ну, так как я иду с работы, и размер зарплаты огорчает, и необходимость работать. А что радует? Да то же самое.
Закрыть вся жизнь – это же temptation, искушение. Поэтому бывают периоды. Но дух уныния сушит кости, вот в чем дело. Поэтому, в общем-то, должно всегда радоваться, всему верить, надеяться и любить. И тогда будет все.
Крымчане говорят.
Вот что говорят те крымчане, с которыми пообщались наши корреспонденты на Крымском полуострове. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный. Если вы позвоните нам из Крыма, вы сможете принять участие в нашем разговоре. Нас интересует, довольны ли вы качеством жизни на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Дениса Волкова, российского аналитика, руководителя отдела развития Левада-центра. Денис, здравствуйте. Итак, Знакомились ли вы с результатами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения вот с этим почти 90-процентным результатом, 88%, я уточню, по данным ВЦИОМ, жителей Крыма довольны своей жизнью. Можно ли доверять подобным опросам?
Доброе утро. Ну, в принципе, там, если смотреть внимательно, то все-таки и вы сначала говорили, да, вопрос был скорее об одобрении деятельности Путина, да, и, ну, как бы это несколько другое, нежели удовлетворение жизни, потому что, ну, все-таки это немножечко разные вещи. То есть одобрение Путина, это я бы это назвал как...
Ну, я смотрю, судя по пресс-выпуску, да, несколько было вопросов, и довольны ли своей жизнью, и по одобрению Владимира Путина, и по оценкам, также просили дать оценку деятельности Сергея Аксенова, то есть несколько было вопросов.
Ну, в целом, мне кажется, опрос, он более-менее... ну, более-менее нормальный. Тут просто нужно понимать, почему так происходит, да, почему цифра, например, выше, чем в России, которые дает ВЦИОМ. Ну, в принципе, те, которые дает по России, близкие к нашим, которые мы проводим. И я думаю, здесь, вот, чтобы понимать ситуацию, важно знать и понимать, как тогда на полуострове восприняли присоединение, почему было много тех, кто поддерживал, потому что все-таки это произошло по контрасту с тем, что потом началось на востоке Украины, и поэтому большинство населения Крыма восприняло как это, ну, некоторое, ну, если не, что им повезло, что вот у них такого не было, как на восточной Украине, то есть в каком-то смысле вот та война, которая, то кровопролитие, которое началось там, оно легитимировало в глазах прежде всего населения Крыма вот это решение. То есть это первое. А второе, это, ну, какая-то там макроэкономическая стабильность, которая все-таки в России есть, и в последнее время, там последние полтора-два года, это низкая инфляция, то, что, собственно, всегда людей больше всего волнует, то, что цены растут, то, что цены стали расти меньше, хотя, опять же, в Крыме сначала, я думаю, они выросли значительно после присоединения, но потом как-то, я так понимаю, что этот процесс прекратился. То есть вот стабильность экономическая, она тоже для большинства, опять же, населения, как и в России, так, я думаю, так и в Крыму, это самое главное. Конечно, есть группы, они есть и в России, они есть, я думаю, в Крыму, которым ситуация не нравится, или даже, я бы сказал, за счет которых вот эта стабильность и так далее, вот это все достигается, да, которые настроены на развитие, на интеграцию с внешним миром, вот им, конечно, прежде всего не нравится это, но они просто в населении, я думаю, России в целом и Крыма составляют, ну, как бы меньшую часть. Ну вот, и, соответственно, да. такие результаты.
Ну вот все-таки некоторые цифры вызывают удивление, потому что мы знаем, например, о том, что в Крыму, да, есть управленческий кризис, в некоторых городах постоянно меняются мэры, никак не может стабилизироваться ситуация, но, тем не менее, вот работу Сергея Аксенова, да, оценивают положительно 73%. Мы знаем о громких коррупционных скандалах, которые сотрясают Крымский полуостров, но 43% опрошенных считают, что коррупции стало меньше на Крымском полуострове. Мы видим те усилия, которые прилагает Россия в поднятии явки на Крымском полуострове, но опять же здесь вот опрос в ЦИОМ, он показывает, что 80% сообщили о намерении голосовать в марте 2018 года. И вот здесь вот некоторое расхождение с теми процессами, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Как такое возможно?
Ну, там, мне сложнее говорить по поводу там, доверия руководству Крыма, но вот что касается борьбы с коррупцией, то здесь это тоже интересный вопрос. В России тоже некоторое есть снижение, вот, уверен, точнее, есть повышение уверенности, что с коррупцией борются, да, и вот, в принципе, когда с ней начинают бороться, о ней, с одной стороны, начинают люди больше думать, но с другой стороны, если как бы много каких-то процессов, то это, в принципе, скорее в плюс идет. Но сложно здесь добиться низких цифр, когда люди будут говорить, что все, вот, наконец-то здесь покончено. Что касается явки, там в целом, как мне кажется, вопрос плохой. На самом деле вопрос по явке очень сложный. Сложно судить по нему, какая будет явка. Можно это сделать только если ты задаешь один и тот же вопрос и можешь судить. Вот ты задавал вопрос на прошлых выборах, явка была такая. Сейчас я задаю этот вопрос, явка будет, наверное, вот такая. Да? Поскольку у нас нет с чем сравнить, поскольку это телефонный опрос, и в целом поменял методологию, здесь сравнить не с чем, но 80%, как я понимаю, достигается тем, что складывается те, кто сказали, что точно пойдут, и кто сказал, что, ну, может, пойдет, может, нет. Ну, это так, конечно, не работает.
У нас есть звонок.
И говорить, что все эти 80 пойдут, это нельзя просто.
Да, напоминаю, что с нами на связи Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, доброе утро. Я хотел бы комментарий к вашей передаче. Вот, особенно меня вот, я человек пожилой, вот, ну, при Украине у меня неплохая была пенсия, и даже оставалось, можно было на черный день, как говорят, откладывать. Сейчас пенсии я еле дотягиваю от пенсии до пенсии. Я одинокий, вот. И хожу по учреждениям, и мне говорят, у тебя и так много. И вот людям добавляют, значит, там на инфляцию 3-4%. Но мне говорят, это тебе слишком много. Не положено тебе добавки иметь. Потому что это самое, у тебя пенсия хорошая, 14 тысяч. А что такое 14 тысяч? Это 3 тысячи вот зимой заплати за коммуналку. И 11 тысяч на прожитие еле-еле, я уже не говорю на какие-то одежды и на остальное все. Вот и хорошо жизнь.
А скажите, а как вы относитесь, как вы относитесь к таким вопросам? Опросам, вот мы сегодня обсуждаем результаты опроса в ЦИОМ, который,
ну,
говорит,
я
что...
Я вот сейчас хотел как, да, раз это вот и сказать, что опросы такие, люди опрашивают. А многие люди просто боятся сказать. Лично, если бы у меня опрашивали вот в городе, я бы боялся сказать что-то вот, ну, плохое. Вот это вот и получается такое, что люди запуганные и молчат. Я сам вот вам звоню, а сам боюсь. Но мне просто достало, что пенсии, и не положено даже за все время, как перевели пенсию мне, не положено это, ни копейки не добавили. Другим людям добавляют, а вот есть люди, даже меньше меня, и не добавляют никакие ни на инфляцию, ни на то, что это самое, перерасчет стажа. Я подал документы, мне сказали, не положено. У меня хотел пересчитать стаж, добавить 3 года.
Да, я благодарю вас за информацию. Я не буду спрашивать вашего имени, потому что вы говорите, что вы боитесь. Хотя бы скажите, из какого города вы нам звоните?
Да. Ой, ой, ну, даже боюсь я это сказать.
Хорошо, ладно, спасибо вам большое за звонок. Напоминаю, что обсуждаем мы результаты опроса в ЦИОМ по Крыму, который показал, что 88% крымчан довольны своей жизнью. Но вот нам позвонил крымчанин, который своей нынешней жизнью недоволен. В Крыму у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго дня.
Доброго дня.
Алло.
Так.
Доброго дня.
Да-да, говорите.
Алло. Доброго дня. Я повністю підтримую переднього дозвонювача. Я телефоную з Криму. Повністю підтримую, тому що йому не вистачає 14 тисяч на прожити на пенсію, а в мене 8 тисяч. І теж за 4 роки ні на яку інфляцію нічого не додають. Тому що кажуть, у вас і так багато. У вас і так багато. От.
Скажіть, от, а
і нічого,
как...
І як прожити на 8 тисяч? Ми живемо без газу. Я живу вон в кімнаті, в селі живу, газу немає. Я живу при 14 градусів, обігрівач в мене включений. Яка я задоволена. Я б хотіла, щоб скоріше Крим вернувся в Україні. Я тільки і живу цим з того самого початку 14-го року. Мені не потрібна їхня велика пенсія. Хай вернуть нас в Україні. Хай не брешуть, що не було зелених чоловічків. Я сама на автовокзалі в той день після референдуму була на автовокзалі і підходили зелені чоловічки з кучкою білетів. І покупали, сказали, яка ми вже тут були до каси пропустіть. Ми вас приїжджали захищати. Я кажу, по вас і так видно, хто ви такі з купкою білетів. А вони кажуть, що не було зелених чоловічків. Я сама з ними говорила, з тими зеленими чоловічками, не навіть не російської національності.
Скажіть, з якого району Криму ви нам дзвоните?
Пенсія не додають. Я також їздила в пенсійний фонд. Сказали, що ви і так багато 8 тисяч получаєте. От. Є там такий в них збережений розмір пенсії по російському законодавству. І таким людям не є одна така.
Да, я хотів би уточнити, з якого району Криму ви нам дзвоните? Я не буду спрашивать село.
Сакского.
Сакский район. А вот Сакский. Эти, да, вопрос еще такой вам. Вот эти рейтинги, которые публикуют, 88% по данным ВЦИОМ довольны своей жизнью. Может быть, вы просто не попали в эти 88%, а в числе тех вот меньшинства, которые недовольны? Или вы думаете, что не стоит так доверять тем данным, которые публикуют по количеству довольных в Крыму?
Я вибачаюся. Мене тільки дивує. Наші українці, які навіть тут живуть по селах, як вони ратують за Росію і всю Україну називають бандерівщиною. Я вже стараюся ніде не вступати ні в які конфлікти, тому що і так всі знають мою позицію.
Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый житель Крымского полуострова может позвонить нам по этому номеру. Это бесплатно, и вы гарантированно примете участие в нашем эфире. Возвращаемся к разговору с Денисом Волковым, российским аналитиком, руководителем отдела развития Левада-центра. Денис, ваш комментарий относительно того, что говорили наши радиослушатели, в частности, вот относительно такого фактора, что в Крыму некоторые люди действительно могут бояться, да, когда им звонят по телефону и спрашивают, а довольны ли вы своей жизнью, а довольны ли вы деятельностью Сергея Аксенова, а пойдете ли вы на выборы?
Ага. Ну, я два бы здесь момента отметил, что возможно, конечно, то есть всегда так или иначе какая-то часть людей, она опасается. То есть это и в России есть, и я думаю, в Крыму на самом деле она может быть даже выше, потому что все-таки в Крыму произошли вот такие события, когда изменилась страна фактически, да, и хотя это и произошло так, ну, более-менее, да, без крови, но тем не менее это как бы, ну, большое изменение, это там и военные были, и все, ну, то есть такие события, которые могут действительно, будут действительно пугать. То есть я допускаю, что в Крыму количество людей, которые, ну, вот, действительно не хотят лишний раз навлекать на себя какое-то внимание властей, их может быть больше. Но второе, то, что я хотел бы сказать, что и как вот звонившие говорили, да, и что видно из запросов обычно, если тогда мы спрашиваем, чем недовольны и кто, собственно, недоволен властью, это прежде всего люди, которым не хватает на жизнь, да, кто не выиграл ничего от тех перемен, которые произошли, которым не хватает денег, пенсии, прежде всего, обычно это прежде всего пенсии, да, пенсионеры и в России, и вот в Крыму это все те, кто пенсионеры, наименее защищенные группы населения.
Благодарю вас. Да, напоминаю, что с нами на связи был Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Я повторю номер телефона 8 800 10 06 926. Возможно, вы успеете дозвониться в нашу студию до конца обсуждения этой темы. Напомню, что обсуждаем мы результаты опроса в ЦИОМ, согласно которым 88% крымчан довольны своей жизнью в нынешнем Крыму. С нами на связи Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Ирина, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, о чем могут свидетельствовать такие опросы, которые дают 88% довольных жизнью?
Ну, вы знаете, это вообще похоже на анекдот. Мне почему-то вспомнили слова, в общем, такой известной в свое время песни: «Я другой такой страны не знаю». Я вот не знаю ни одной такой страны, где 88% были бы довольны жизнью. Ну, жизнь все-таки складывается по-разному. Ведь мы спрашивали жизнью... Следующий вопрос, насколько я знаю, довольны ли вы ситуацией в Крыму. Но первый вопрос с жизнью. Ну, вы знаете, жизнь складывается по-разному. Кто-то может быть недоволен своим семейным положением, кто-то может быть недоволен деньгами. Но чтобы 88% были довольны всем... Это, в общем, что-то, по-моему, вот совершенно необычное. Ну, может быть, в Северной Корее такое может быть. Очевидно, что люди опасаются, тем более по телефону. Ну, скажи, что я недоволен. А дальше будет, а чем вот это так недоволен? А вообще ты лоялен или нет? И будут подозрения, и кто-то возьмет на карандаш. Так что я думаю, что здесь, вообще говоря, все понятно. Мы верили, что да, в какой-то стране может быть 88% довольных своей жизнью. Ну, давайте подумаем здраво.
У нас немного времени до конца эфира осталось, но давайте успеем послушать нашего радиослушателя. Может быть, он доволен тем, что происходит в Крыму. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, да, говорите. Вы в эфире, выключите радио, говорите в телефон, мы вас слышим.
Радио не могу, я лежу на постели. Это, слушайте, конечно, недовольны люди, недовольны пенсии, недовольны там коммунальными условиями, недовольны, очень много недостатков есть у нас в Крыму. В общем, люди не боятся, как вы говорите, там говорят, что там боятся Аксенова, боятся того, мы можем выйти, и некоторые выходят, да, споры бывают, спорят прямо на троллейбусной остановке или еще некоторые люди там. Лучше жилось при Украине, некоторые хаят Аксенова, но никто ничего не боится. Все чувствуют себя свободно. Людей не хватают и не вешают, как там женщина говорит, я боюсь даже село сказать.
А как вас зовут большая, и откуда вы нам звоните, из какого города?
Я живу под Симферополь, Симферопольский район.
А как вас зовут? Ладно, спасибо. Да, спасибо вам за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». И, Ирина, у нас буквально минута осталась до конца эфира. Что вы можете сказать относительно вот звонка нашего радиослушателя? И насколько опасно для власти не видеть реальных настроений в обществе?
Да, это всегда, вы знаете, вот в свое время в Советском Союзе, к чему это привело, мы знаем. Вот. Тогда вообще эмпирической социологии не было, поскольку партия лучше знала, как должны думать граждане в Союзе. Вот. Ну, что было потом, мы знаем.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Обсуждали мы социологический опрос в ЦИОМ, по результатам которого якобы 88% крымчан довольны своей жизнью. Но вот если бы мы оформили социологический опрос, те звонки из Крыма, которые сегодня были в нашем эфире, результаты бы получились кардинально противоположные. Задумайтесь над этим. Это радио «Крым. Реалии». Продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Госкомитет телевидения запретил в Украине 11 книг с российским Крымом. Нидерланды признали гибель армян в начале прошлого века геноцидом. Культурно-оздоровительные объекты советского района страдают от холода. Далее подробно. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины за время аннексии Крыма запретил на материковой части Украины 11 книг с так называемым российским Крымом. Об этом рассказал заместитель начальника управления разрешительной процедурой контроля по распространению издательской продукции Александр Латай. По его словам, большинство из этих книг принадлежит ТОВ «Форс Украина». Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов поддержала признание геноцида массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. Несмотря на такое голосование, исполняющая обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Каак заявила, что кабинет министров, цитирую, «продолжит проявлять сдержанность в политически чувствительном вопросе». Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тысяч армян и такое же число турков погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение российских войск. Несколько больниц в советском районе аннексированного Крыма страдают от холода, в стенах здания большие трещины, об этом сообщает Первый Крымский канал.
Я хочу, чтобы мне сделали хороший ремонт. И хочу, чтобы мне провели газ на ФАПе. Очень надеюсь и очень прошу.
Люди работают, у всех дети, но они приходят к нам сюда. Как, несмотря на то, что холодно, мы очень хотим, чтобы у нас было все. Хотя бы, в первую очередь, нам бы хотелось, чтобы здесь было тепло.
Пока подконтрольные Кремлю власти только обещают газифицировать села. Исследование о 26 танкистах, которые служат в так называемой частной военной компании «Вагнера», доказывает, что эта структура обеспечивается вооруженными силами России, поскольку наличие танковых подразделений невозможно в частной военной компании. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» проект «Радио Свобода» рассказал спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Исследовательские сообщества «Информнапалм», «Их там нет», М-209 и Ukrainian Cyber Alliance 22 февраля опубликовали исследование о 26 российских танкистах, служивших в так называемой частной военной компании «Вагнера». И о погоде. В Крыму сохраняется температура -1, продолжает идти снег. На Чонгаре в Новоалексеевке также снежит, температура -2 градуса. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. В круглосуточном доступе мы находимся на сайте «Крым. Реалии», где вы можете не только посмотреть, послушать прямую трансляцию наших эфиров, но и найти записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под трансляциями, которые мы ведем в сети Facebook и на YouTube. И обязательно конструктивные комментарии и вопросы к нашим экспертам будут озвучены в эфире. Также напомню, что мы присутствуем во всех крупных социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Тема дня.
Вот что мы обсудим в ближайшие 25 минут. Евросоюз продлил на полгода действие санкций против России, персональных ограничений, а также в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое решение 21 февраля приняли постоянные представители стран-членов при Совете ЕС. Речь идет о 150 лицах, которые являются крымскими, включая близкое окружение, российскими, включая близкое окружение президента России Владимира Путина, крымскими, сепаратистскими на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС, говорится в сообщении. Вот об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Далее в эфире послушаем мнение немецкого журналиста Бернхарда Клазена. Он говорит, что Европейский Союз будет и дальше продлевать антироссийские санкции до тех пор, пока не будет достигнут консенсус в вопросе оккупированных частей Донбасса. Об этом он сообщил в комментарии Крым Реалии. Говорит, что ограничительная политика Запада может быть смягчена или вовсе снято после того, как на Донбасс будут введены миротворческие силы ООН. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, санкции были начаты в 2014 году из-за референдума в Крыму и последующего присвоения Крыма России. Но сейчас на Западе связывает дальнейшую судьбу санкций с развитием на Донбассе. Если будет найден консенсус по поводу размещения голубых касок ООН на Донбассе, то будет, я думаю, смягчение или вообще снятие санкций. А если не будет найден консенсус, тогда, скорее всего, будет ужесточение санкций. Другими словами, все сегодня говорят о Донбассе, а про Крым, с которым начались вообще санкции, предпочитают не говорить. Если будет не найден консенсус в этом вопросе, тогда будет дальнейшая эскалация. И это сказывается и на отношения, международные отношения, и, конечно, тогда будет ужесточение санкций. Будет расширение списка, да, но поскольку какое же расширение будет, это я так подробно не знаю, но я уверен в том, что не будет согласия по поводу голубых касок, обязательно будет дальнейшее ужесточение санкций. Лично я не ощущаю влияние России на снятие санкций, но это не значит, что нету такого влияния. Просто такое влияние не так легко видно и не исключаю, да, не исключаю, что оно есть, но не могу и подтвердить, что оно есть.
Точка зрения.
Давайте далее послушаем мнение нашего немецкого коллеги относительно того, как антироссийские санкции бьют по экономике стран Евросоюза, в частности, по экономике Германии.
Точка зрения.
Сейчас Германия та страна на Западе, которая больше всего страдает от санкций. 40% всех связанных с санкциями убыток несет Германия, согласно немецкой газете «Rheinische Post». По сравнению, для США это меньше 1%, для Англии 8% и для Франции 4%. Ну, в результате санкций, западных санкций, были еще встречные санкции из России, и эти санкции касаются особенно сельскохозяйственного сектора в Германии, у которого были хорошие отношения с российской экономикой.
Точка зрения.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы продление европейских санкций в отношении России за посягательство на территориальную целостность Украины. Напомню, что принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Комментируйте наши трансляции в социальных сетях. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, здравствуйте. Итак, мы видим продление санкций Евросоюза в отношении России за Крым и Донбасс, да, если так утрированно говорить. И вот с чего бы хотелось бы начать разговор с вами. Мы помним, что в начале февраля в Симферополе прошел митинг против антироссийских санкций, на который объявляли, что собралось не менее 10 тысяч человек, но визуально было видно, что людей гораздо меньше. И вот там как бы двойственность такая ситуации возникла, потому что там выступал российский глава парламента Крыма Владимир Константинов, и он уверял, что крымчане уже даже не вспоминают о санкциях. И все это происходило на митинге против санкций. Так действует ли на Крым, действует ли на страну оккупанта, да, на Россию, санкции, которые были введены после аннексии Крыма?
Ну, безусловно, конечно, что они действуют. И то, что Константинов говорил о их бездействии или о том, что крымчане даже забыли о санкциях, это в очередной раз подтверждает как раз российскую и теперь в некоторой степени крымскую логику о том, что все, что не делает Запад, нас это сделает только сильнее, нам это никак не грозит. Хотя на самом деле цифры, которые существуют цифры, которые показывают реальное влияние санкций на экономику Крыма. Ну, например, если говорить о внешней торговле Крыма, то крымский экспорт упал в 19 раз, а импорт почти в 16 раз. То есть это как раз та прибыль, которая шла крымским предприятиям от торговли отдельными видами продукции. Это то, что потом складывалось в зарплату крымчан. Сегодня, например, Масандра потеряла 30% своей прибыли, потому что именно столько обеспечивал экспорт. Масандра сегодня на экспорт не может отправлять свою вину или может только под маркировкой украинской. Естественно, что она этого делать не будет. А крымские порты сегодня находятся в шаге от банкротства. Это убыточные предприятия. Они закончили 2017 год с колоссальными убытками. Это только небольшие цифры, которые показывают, насколько серьезным оказалось влияние санкций именно на экономику. Но санкции влияют отдельно на каждого крымчанина, потому что сегодня в Крыму нет крупных российских банков, они не заходят в Крым, они боятся этих санкций. И если в 2014 году в Крыму было зарегистрировано около 30 российских банков, то сегодня их осталось уже только 10. И то это самые, не самые лучшие банки, банки из глубинки с достаточно минимальным финансовым обеспечением, которые тоже в любой момент могут быть закрыты. Также санкции, безусловно, влияют на крымчан, которые тем или иным образом работают в интернете или просто сидят в социальных сетях, но они не могут обновить программное обеспечение, они не могут нормально совершать покупки в интернет-магазинах, потому что, безусловно, действуют анонимайзеры, сервисы VPN, но они не всегда срабатывают. То есть определенные сложности. И это тоже ограничивает возможности крымчан. Также, если мы говорим о реанимации студентов, например, студенты не могут выезжать за границу на стажировку по обмену. Ранее дети ездили по программам Work and Travel в Соединенные Штаты Америки. Теперь они лишены этой возможности, потому что просто крымские вузы не признаются как вузы. И, естественно, что студенты не признаются студентами, не говоря уже о том, что не признаются дипломы крымчан. То есть весь перечень санкций можно продолжать и продолжать, и все они действуют и очень серьезно. Даже сам Константинов, когда выступал на митинге, сказал, что, конечно, раньше в Крым летали самолеты из других стран, а теперь они не летают. Теперь аэропорт международный Симферополь, это, в общем-то, внутренний российский аэропорт. И таких примеров можно привести очень много.
Ну вот, возможно, Владимир Константинов был честен, но в том смысле, что на него лично санкционный режим никак не повлиял, потому что если мы, допустим,
допустим, посмотрим, да, как сейчас оформлена основанная Владимиром Константиновым фирма «Консоль», мы увидим, что она, как и раньше, оформлена на офшорные фирмы, никто на международном уровне эту компанию не преследует, она довольно-таки неплохо существует в юрисдикции других государств, ее учредители. Согласны ли вы с этим утверждением?
Ну, в общем-то, да. Дело в том, что, конечно, если говорить об офшорах, то все равно Крым активно сотрудничает с офшорами, и там тот незначительный поток иностранных инвестиций, которые сегодня приходят в Крым, то, скорее всего, что это деньги офшорные. Дело в том, что проследить фактически невозможно, потому что вся эта информация сейчас стала закрыта, это раньше она была доступна. Сегодня вся информация об иностранных инвестициях, как говорят в Крыму, в целях безопасности, чтобы не подвергать риску иностранных инвесторов, хотя там есть только страны, а не какие-либо отдельные компании или физические лица. Так вот, вся информация закрыта, поэтому можно предположить, что действительно все инвестиции, они идут через офшорные зоны. А те предприятия, которые работали с иностранцами, они тоже каким-то образом через офшорные зоны продолжают эту работу, но это все равно минимальный процент, понимаете? То есть любые уважающие себя западные фирмы, любые уважающие компании, они не будут связываться с регионом в силу имиджевых рисков. Потому что для западного бизнесмена самое главное – это все-таки имидж, бизнес-имидж. И если ты будешь связываться с партнером непонятного происхождения, то, безусловно, для тебя будут потом серьезные проблемы. Как мы сегодня видим с Siemens, который, в общем-то, открещивается уже от этих турбин, пытается каким-то образом перекласть всю вину на россиян, но дело в том, что уже репутация Siemens как фирмы, которая все-таки каким-то образом оказалась замешана в этом скандале, она немножечко пошатнулась и на международной арене в том числе.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Вот мы вернемся к разговору с вами, в том числе и о том, как обходят экономические санкции, под которыми находится Крымский полуостров. Я приветствую в нашем эфире Владимира Гельмана, российского политолога, профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, здравствуйте. Итак, хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, как же все-таки за вот эти почти 4 года могли повлиять санкции Евросоюза в отношении России, на экономику России.
Они, безусловно, влияют как такой сигнальный инструмент, потому что в российскую экономику гораздо меньше желающих инвестировать, гораздо меньше желающих реализовывать в России какие-то проекты, связанные с развитием бизнеса. Но я бы сказал, что не меньше, а еще даже больший ущерб нанесли российской экономике контрсанкции, которые ввело само российское правительство в ответ на санкции, которые были введены со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот это сочетание внешних санкций и внутренних санкций, оно действительно наносило и продолжает наносить довольно серьезный ущерб российской экономике. Его трудно оценить конкретно в процентах ВВП или в чем-то еще, потому что помимо прямого эффекта есть и эффект косвенный, то, о чем говорила вот коллега до меня, о том, что с Россией никто не хочет особенно иметь дело или там использует какие-то обходные схемы.
Но когда Евросоюз впервые ввел санкции, да, и когда Россия ответила так называемыми контрсанкциями, внутри России российскому обывателю пояснялось, что контрсанкции вводятся в том числе и для того, чтобы поднять с колен российского производителя, чтобы развивать производство внутри России, импортозамещение, да, тогда в наш лексикон вошло это слово. Работает ли это на самом деле? Как изменилась ситуация для российского производителя? Появились ли стимулы для развития российского производителя?
Российские производители избавились от конкурентов. Да, и продолжают избавляться. Вот буквально последняя новость, что там запретили импорт молока и молочных продуктов из Беларуси. В этом смысле они выигравшие от контрсанкций. У них стало меньше конкурентов, они заняли большую долю рынка. Но расплачиваться за это приходится российским потребителям, которым просто приходится платить за продукты намного дороже, потому что конкуренция меньше, и в некоторых сферах эти продукты намного хуже по качеству, чем иностранные аналоги. Ну, чтобы представить себе, вот я работаю в университете Хельсинки, сплошь и рядом езжу из Хельсинки в Петербург, и всякий раз вижу, как россияне везут с собой сыр, купленный в хельсинских магазинах, просто потому что сыр, который продается в российских магазинах, он, как правило, или хуже по качеству, или намного дороже, а иногда и то, и другое. Вот за процветание некоторых российских компаний, выигравших от контрсанкций, расплачиваются все российские потребители.
Ну, это если говорить, да, о public relations и о том, в каких моментах холодильник побеждает телевизор. Но вот давайте вернемся, наверное, к тому, как воспринимает эту ситуацию, возможно, да, российское руководство. Обозначена ли красная черта? Потому что, вот я сейчас так сформулирую вопрос. Мы периодически видим, что не только санкции продлеваются, да, но периодически происходит расширение санкционных списков. Происходит оно в связи с теми или иными событиями. Вот очерчено ли уже вот в таком осязаемом формате, да, красная черта, которую не стоит переходить России, чтобы не нарваться на новые санкции? И держится ли в этих рамках руководство России?
Ну, я бы сказал так. Руководство России, конечно, пытается, да, как бы, какие-то пределы своих шагов поставить. То есть надо понимать, что если бы внешние санкции по отношению к России вообще не вводились, то российские власти вели бы себя по всему миру так, как они ведут себя в Крыму и на Донбассе. Вот в этом смысле эффект санкций, он такой не прямой, а косвенный. Но в то же время санкции вряд ли изменят поведение российских властей в принципе. Они ставят ему всего лишь навсего некоторые барьеры. Без санкций они вели бы себя иначе. Так, чтобы вот какие-то санкции заставили бы российские власти уйти из Донбасса, скорее всего, по крайней мере, при нынешнем уровне санкций этого не будет. Для того, чтобы это произошло, ну, масштабы санкций должны быть слишком велики. Там это может быть связано, не знаю, с включением России от банковской системы, международный SWIFT, что-то еще такое. Пока, по крайней мере, об этом речи не идет. И мой прогноз состоит в том, что вот, санкции – это такая штука всерьез и надолго, которые могут заморозить некоторое нынешнее статус-кво, но вряд ли способны сами по себе его изменить.
Ну, санкции штука серьезная, но тем не менее мы становимся свидетелями таких историй, когда Россия все-таки идет на обход санкций. Схемы существуют разные, начиная от всем известной истории с турбинами Siemens, когда Россия просто взяла да и поставила эти турбины на Крымский полуостров, которые были куплены у немецкого концерна, несмотря на то, что и Siemens публично, да, выступает против этого шага и судится, но тем не менее турбины находятся в Крыму. Мы видели историю с китайским кабелеукладчиком, который проводил энергомост на Крымский полуостров. Мы видели несколько таких историй. Научилась ли Россия обходить санкции?
На самом деле, если мы посмотрим на период холодной войны, то тогда ведь тоже существовали санкции на поставки в Советский Союз товаров и технологий двойного назначения. Тогда Советский Союз использовал третьи страны для того, чтобы организовать реэкспорт и какой-то кривой, неполный, частичный доступ к этим товарам и санкциям получать. И этот опыт, конечно, не забыт, и некоторые подобные схемы в каком-то видоизмененном формате российские власти пытаются использовать до сих пор. Другое дело, что, ну, как бы сказать, кардинального влияния, да, на общие процессы это не затрагивает. Нарушителей и со стороны компаний зарубежных, пытающихся извлечь выгоды, в общем, не так уж много, и, в общем, не все они готовы рисковать так, как упомянутые вами. Другое дело, что, конечно, мы живем в мире, где ну, много возможностей для того, чтобы обойти санкции, найти лазейки, дырки всевозможных посредников. Опять-таки, это сложно, это дороже, но, да, конечно, трудно ожидать, что российские власти будут сидеть сложа руки и не пытаться приобрести нужные им товары и технологии самыми разными, в том числе и такими вот кривыми путями.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вернемся к разговору о том, как Россия обходит санкции после того, как я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Вот на YouTube у нас традиционные баталии происходят, но пока что какого-то конструктива нет. Я сейчас пока почитаю. Вернемся в эфир через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну вот нам слушатели под трансляцией на YouTube пишут, что в Крыму запускают турбины «Сименс». Я напомню, что продолжаются судебные разбирательства. Из последних новостей арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу «Сименс технологии газовых турбин» на отказ суда в иске к структурам корпорации «Ростех» о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин в Крым. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Подробно за историей с поставкой Siemens турбин и турбин Siemens в Крым и дальнейшими судебными разбирательствами можете на сайте Крым Реалии, там публикуются все актуальные свежие новости, в том числе и по данной теме. Также я хочу обратить внимание на то, что это не единственная, в принципе, история, когда говорят о нарушении санкций и о том, какими могут быть последствия за эти нарушения. Например, средства массовой информации, когда делают обзоры, да, подобные, они вспоминают следующие кейсы. Например, в январе 2017 года финская компания Wärtsilä, которая производит оборудование для морского транспорта и энергетики, отказалась поставлять дизельные генераторы судостроительному заводу «Залив». Но после отказа финского производителя на «Залив» по сообщениям поставили генераторы компании «Ман», «Дизель» и «Тур». Турбо, это структура немецкого концерна МАН. Но на этот раз, судя по всему, были закуплены эти генераторы у посредника. Также напоминают о прокладке электрокабеля из России на Крымский полуостров. Также напоминают об использовании голландского оборудования на строительстве Крымского моста. Также напоминают о поставке японских автомобилей концерна Toyota в Крым. Средства массовой информации пишут о закупках для ФСБ по Крыму и Севастополю. Также напомню, что была практически прямая закупка у дочерней компании Toyota Tsusho Corporation автомобиля Таврическим Крымским федеральным университетом, так называемым, да, который существует на базе Таврического национального университета. Возвращаемся к разговору с Евгением Гориновой, крымским политологом. Евгения, по вашему мнению, у нас буквально минута осталась до конца эфира. насколько эффективно научилась Россия обходить санкции, и будет ли ответственность за нарушение санкционного режима?
Ну, Россия всегда умела искать обходные пути, наоборот, это даже гордость для россиян, что они смогли какую-то теневую схему придумать и обойти по ней. Поэтому, конечно, обходить они будут, но вы же прекрасно понимаете, что это такие минимальные шаги, которые может допустить Россия, потому что далеко не каждая уважающая себя компания пойдет на обход санкций, на то, чтобы испортить свой деловой, свой репутационный имидж. Поэтому эти точечные моменты будут, и... Но все-таки влиять кардинально на ситуацию они не будут. Поэтому все равно санкции постепенно, методично будут все больше и больше добивать экономику и Крыма, и влиять, конечно, на российскую экономику. Никакая политика импортозамещения в этом случае России не поможет, потому что Россия продолжает жить в прошлом, а не в будущем. И, соответственно, новые технологии для России – это, в общем, это предел мечтаний, а не реальность. Соответственно, российская экономика без этих новых технологий идти вперед не сможет, а серые схемы, которые она будет использовать, ну, это такие только минимальные моменты, которые помогут выжить в какой-то конкретный момент, но не будут содействовать развитию страны, развитию экономики.
Спасибо. Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского, была с нами на связи. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Украина не согласится на передачу техники из Крыма. Министр инфраструктуры рассказал, когда в Украину зайдет Ryanair. Волкова задержали до суда. Далее подробно. Украина не будет соглашаться на предложение Кремля о передаче украинской военной техники и вооружения из аннексированного Крыма, поскольку это для Киева может иметь негативные последствия как с юридической, так и с политической позиции. Кроме того, такой шаг может использовать Россия для продвижения собственной агрессии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, сообщил УНИАН. Перед этим он заявил, что Россия заплатит за нарушение морского права в Керченском проливе, Черном и Азовском морях в результате аннексии Крыма. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян рассказал, когда ирландский лоукост Ryanair выйдет на украинский рынок. Об этом сообщает Пятый канал.
До подписания контракта я ничего не комментую. Действительно, на сегодня были переговоры. Действительно, они были успешны. Действительно, компания начнет свои полеты осенью 2018 года из Украины. Полеты Ryanair мають відбуватися с двух державных летовищ Бориспіль и Львів.
Эпопея с лоукостом Ryanair длится уже полгода. Активным противником выхода компании на украинский рынок стала компания МАУ украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Ryanair является одним из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков в мире. Председатель Федерального штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков задержан до суда. Об этом накануне в Твиттере сообщил Навальный. В то же время сам Волков также в Твиттере написал, что находится в Симоновском суде Москвы. Цитирую: «Выйду я, очевидно, 24 марта и съезд партии пропущу и выборы, но вы же знаете, что делать», — написал он. В Китае завершили строительство самого длинного морского моста в мире. В феврале госкомиссия разрешила начать его испытания, сообщает Укринформ, ссылаясь на ресурс «Медуза». Цитирую: «Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения, которая включает в себя три искусственных острова и подводный туннель, также самый длинный в мире, 55 километров», говорится в сообщении. Строительство моста заняло 8 лет. Стоимость проекта оценивается в 110 миллиардов юаней. Это почти 16 миллиардов долларов. И о погоде. В Крыму сейчас минус 1 градус. Снег все еще идет. На Чангаре в Новоалексеевке минус 2. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слушать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно вы можете нас наблюдать на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29.05.
Тема дня.
4 миллиарда рублей просит на восстановление национализированной в 2014 году Ялтинской киностудии Сергей Аксенов. Поговорим о том, что происходит с Ялтинской киностудией, почему на известнейшей киностудии сейчас не снимают фильмы, учитывая, сколько опекунов появилось у нее в 2014 году, смогут ли подконтрольные России власти Крыма реанимировать киностудию после ее незаконной национализации. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Рожки да ножки. После российской аннексии Крыма Ялтинскую киностудию, как и многие другие объекты на полуострове, постигла участь так называемой национализации. Российские власти Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю Министерством культуры полуострова. С тех пор она не работает. Один из двух амбаров на территории студии растащили на металлолом. Декорации уничтожены, а реквизит валяется вперемешку с кучами стройматериалов и мусора. Такой увидел Ялтинскую киностудию журналист «Новой газеты» Иван Жилин. А ведь 4 года назад в российской администрации Крыма говорили о скором и стремительном возрождении киностудии. Союз кинематографистов России, в свою очередь, заявил о намерении создать на базе киностудии Центр молодых кинематографистов «Дебют», а чуть позже регулярно проводить здесь фестиваль студенческих фильмов «Святая Анна». Председатель Союза Никита Михалков рассказывал о планах превратить Крым в культурную Мекку и главный центр киноиндустрии.
Это жемчужина, и я думаю, что это не просто должна быть киностудия молодых и для молодых, но это еще и должна быть реальная культурная столица Крыма с фестивалями молодежными, со Святой Анной, с форумами международными, разными школами и так далее. Мы должны влить новую кровь сегодня туда, и вместо того, чтобы ребятам околачиваться у порога продюсеров и, так сказать, выпрашивают, что они будут иметь свою базу.
20 февраля этого года в интервью информагентству ТАСС российский глава Крыма Сергей Аксенов заверил: о проекте возрождения Ялтинской киностудии не забыли.
Обсуждаем с Минкультом России программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 миллиардов рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги, а уже эксплуатация и оперативная деятельность. Мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься. На средства частного бизнеса этого сделать практически невозможно. Просто окупаемость кино сегодня просчитать достаточно сложно. И, естественно, частники не рвутся сегодня. Мы проговаривали с крупными структурами в России. Сегодня пока такой готовности нет.
Ялтинская киностудия была основана еще в 1917 году. Именно здесь сняли популярные в советский период фильмы «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Пираты 20 века».
Крым в центре внимания.
В продолжение программы еще немного о логике Сергея Аксенова, под руководством которого, я напомню, в 2014 году проходила национализация в том числе и частных активов, в том числе и Ялтинской киностудии. Он признал, что частных инвесторов на объект теперь привлечь не получится. Цитата. «На средства частного бизнеса это сделать практически невозможно, просто окупаемость кино сегодня просчитать достаточно сложно, и, естественно, частники не рвутся сегодня». Вот проследить логику Сергея Аксенова нам, возможно, поможет Сергей Аршинов, российский бизнесмен, бывший владелец ЗАО «Ялтинская киностудия». Сергей Михайлович, здравствуйте. Итак, расскажите нам о тех тяжбах, которые вы вели за свое имущество. Есть ли у вас надежда обжаловать процесс решения о так называемой национализации Ялтинской киностудии?
Ну, во-первых, мы подали еще один иск несколько дней назад, поскольку надежду нам дал Конституционный суд Российской Федерации. Он в ноябре прошлого года дал разъяснение о том, что закон Республики Крым об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым не предполагает включение в перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, объектом недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве частной собственности. Вот именно это разъяснение дает нам надежды. И мы на сегодняшний день подали иск об исключении нашего имущества из перечня, в который наше имущество было включено 27 февраля 2015 года. Это на основании закона о вопросах управления собственностью Республики Крым, который был принят в апреле 2014 года, если вы это помните. И мы надеемся, что мы сможем это оспорить.
Напомните, пожалуйста, в каких судебных инстанциях вы уже пытались это сделать? Подавали ли вы апелляции на решение судов первой инстанции? Докуда вы уже дошли с этим вопросом?
На сегодняшний день у нас принят иск в Европейский суд. В российских судах мы проиграли огромное количество исков, дошли до самого верха. И все решения ссылаются друг на друга. Ни одного существенного решения вынесено не было, поскольку все решения противоречат и Гражданскому кодексу и Конституции Российской Федерации. Поэтому все суды ссылались друг на друга. И вот этот замкнутый круг разорвать пока не удалось. Рассмотрение в ЕСПЧ еще предстоит, и вот мы подали еще один иск.
Но, тем не менее, пока идут суды, средства массовой информации пишут о том, что Ялтинская киностудия фактически уничтожена. Знаете ли вы о том, что сейчас там происходит на территории? Если знаете, расскажите нам.
Конечно же, знаем. Она была национализирована, как я уже сказал, в феврале 2015 года. С тех пор нам не дают работать. Но у нас не приняли это имущество. Оно по-прежнему охраняется и содержится нами. Там стоит наша охрана, там сидят наши административные работники, и всем им платим зарплату мы. На сегодняшний день Крым не заплатил ни одного рубля за содержание киностудии, за тепло, которое мы оплачиваем, за средства связи, за все. И ничего там не делает. Крыму эта киностудия не нужна. Но она не нужна им. И денег им никто не даст. И не дает. Они фантазировали сначала про Михалкова, теперь они фантазируют про Министерство культуры. Но есть ли деньги в бюджете Министерства культуры на то, чтобы закопать их на территории этой киностудии? Уже было несколько попыток государства реанимировать свои частные киностудии путем выдачи огромных кредитов. Ничего не вышло.
Здесь я должен уточнить, что мы звонили Арине Новосельской с просьбой прокомментировать ситуацию, но комментариев мы не получили. Я напомню, в том числе и для Арины Новосельской, что каждый наш радиослушатель может сейчас принять участие в нашем разговоре. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатны. И возвращаясь к разговору, да, о тех людях, которые бросились опекать Ялтинскую киностудию, ну, во всяком случае, на словах. Я бы хотел напомнить, да, что действительно Никита Михалков грозился восстановить Ялтинскую киностудию. Скажите, к вам были ли какие-то предложения, может быть, от Никиты Михалкова, от Российского союза кинематографистов, от Михаила Пореченкова, который тоже собирался развивать кинопроизводство на Крымском полуострове, да кто только не собирался к вам на разговор, кто-то выходил?
Никто ко мне на разговор не выходил. Вы же сами понимаете, это абсолютно странная ситуация, когда у российских владельцев украинской киностудии отбирает российское государство эту самую киностудию и начинает декларировать о том, что она найдет частных инвесторов. В то время как частные инвесторы с проектом реконструкции киностудии уже были. Уже был составлен план реконструкции киностудии. Мы находились в согласовании с Ялтинским муниципалитетом этого проекта на момент, когда киностудия была национализирована. Все это крайне странно. Крайне странно. У инвесторов отобрать для того, чтобы отдать несуществующим другим инвесторам, у которых не было денег.
Так может быть не в кино дело, а может быть дело в той земле, которую занимает Ялтинская киностудия. Участок довольно-таки обширный, да, это на Поликуровском холме, это десятки гектаров, если не ошибаюсь. По вашей информации...
Это почти 13 гектаров.
13 гектаров. По вашей информации, есть ли желающие занять эту землю не под кинопроизводство? Может быть, с этим связаны вот все ваши сейчас трудности?
Нет, я не могу фантазировать на эту тему и не хочу. Какие цели преследуются, мне трудно сказать. Я думаю, что зачем-то был поднят флаг киностудии. Наверное, он был кому-то нужен. И из-за этого флага мы на сегодняшний день страдаем. И страдает кинопроизводство в первую очередь. Потому что, как вы знаете, даже еще в 2015 году на территории киностудии постоянно снимались фильмы. Мы оказывали услуги. Uh-huh. Как вы знаете, за те 10 лет, пока киностудия принадлежала нам, нами было снято более 100 фильмов на киностудии.
Ну вот сейчас...
Все разговоры о том, что киностудия разрушалась, это полный бред и неправда.
Ну вот сейчас Сергей Аксенов рассказывает, что есть проект по реконструкции киностудии, и вот на первый этап реализации этого проекта он просит в бюджете 4 миллиарда рублей. Верите ли вы в это, в то, что проект этот существует, и он будет реализован?
Ну, я видел, что... сделал Никита Михалков, его планы, они достаточно похожи на тот проект, который делали мы до национализации. Возможно, что они и скопировали даже наш проект. И я знаю, сколько стоит этот проект. Я абсолютно точно знаю, что он стоит больше, чем те деньги, которые они просят из бюджета. И на те деньги, которые они просят, можно сделать только часть этого проекта.
Насколько больше это стоит? Порядок цифр интересен. Приблизительно хотя бы.
Ну, я думаю, что этот проект, если его полностью делать на этой территории, будет стоить от 120 до 200 миллионов долларов.
Угу. Благодарим вас. Мы далее будем следить за тем, как развиваются события вокруг Ялтинской киностудии, за тем, что происходит в судах. Я напоминаю, что с нами на связи был Сергей Аршинов, российский бизнесмен, бывший владелец ЗАО «Ялтинская киностудия». Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, сделать это довольно-таки просто, достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с Крымского полуострова бесплатны. Повторю еще раз. 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем все, что вы нам пишете. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией по контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Также мы доступны во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит с Ялтинской киностудией. Напомню, в 2014 году ее национализировали. Тогда это все происходило под флагом якобы восстановления Ялтинской киностудии. Мы видим, что спустя почти 4 года ничего не изменилось. Кроме того, что Сергей Аксенов теперь констатировал, что частным инвесторам отобранная у частного инвестора киностудия не нужна, и поэтому нужно просить в российском бюджете 4 миллиарда рублей на первый этап реконструкции этой самой Ялтинской киностудии. О том, что там сейчас происходит, что сейчас вообще происходит с киноиндустрией в Крыму, мы поговорим с Валерием Балаяном, кинорежиссером, документалистом. Валерий, здравствуйте. Итак, первый вам вопрос. Конечно же, знаете ли вы о том, что сейчас происходит на Ялтинской киностудии? Можно ли говорить сейчас о реконструкции, да, либо ее необходимо строить заново?
Ну, вы знаете, я довольно давно в Крыму живу и, в общем, наблюдал и развал этой студии. Я был долгое время, я входил в крымское отделение Союза кинографистов Украины как член правления. И все эти годы, ну, я имею в виду годы до оккупации, они были годами, когда, ну, в общем, достаточно методично она разрушалась. Значит, это очень лакомые куски земли. Но если вы знаете, то это, в общем, она находится в двух локациях. То есть это старая часть, это почти близко к побережью, в центре Ялты, и Поликуровский холм, то есть вторая часть, это на другой стороне, ну, тоже близко довольно к морю. И там лакомые куски, конечно, и недвижимости, и земельные участки. И, конечно, когда, в общем, всякое кинопроизводство там было закончено, то все усилия были брошены на то, чтобы, ну, вот это слово «дерибан», да, вот оно и происходило. Что же касается нынешнего положения, ну, я периодически там бываю, просто иногда мимо проезжаю, захожу. Конечно, это абсолютно плачевное состояние. Вот это старое административное здание. Там, ну вот я как-то был, значит, там просто никакого отопления, выбитые окна. Там несколько, буквально несколько каких-то офисов сдаются там каким-то фирмам, но сидит руководство, значит, там охраняет эту территорию, там даже автостоянка можно заплатить, там оставить машину на ночь. Ну, в общем, совершенно это все в таком бедственном положении. Но я знаю, что вот приезжал там, вот был фестиваль «Евразийский мост», там приезжал Галутва, тогдашний начальник Теленова в кинематографии, и сам Никита Сергеевич, наш Свет Михалков, который, значит, очень долго тут всем рассказывали, в том числе и Аксенову, значит, как они возродят киностудию, значит, какие тут должны быть, значит, в это вливание. С моей точки зрения, довольно затея очевидная, как и все затеи такие больших проектов российских, как и там мосты и прочее. То есть это просто будет очередной распил денег, они выбьют под разговоры о минувшем величии, о Советском Союзе, когда действительно это был филиал студии Горького, и снимали все киностудии СССР, снимали с удовольствием там. Даже я знаю, вот «Тундру», чтобы не снимать, ехать куда-то на север, это снимали на Ай-Петре все «Тундры», это вот «Земля Санникова» и прочие фильмы. То есть очень удобно, то есть можно, сидя в Ялте, снимать все, что угодно, любые пейзажи крымские. В этом смысле, конечно, Крым уникальная для кино, в общем, локация Крым. Можно все, что угодно снимать. Я думаю, что ничего из этой затеи не выйдет. Конечно, огромные деньги могут быть освоены, распилены. Но, знаете, ну просто приезжать в Крым снимать на полуостров, который находится под санкциями, в котором нету ни одного крупного банка, ну, включая, например, Сбербанк, да, вот, и так далее, куда не может зайти, в общем, без того, чтобы попасть под санкции, там, какой-нибудь просто, значит, грузовое судно или баржа с какими-то там декорациями или с чем-то. Ну, это все довольно очень сомнительная затея. На мой взгляд, это просто очередной распил, который они готовят для того, чтобы вбухать эти средства, как в мост, который вот там на Дальнем Востоке построили на остров Русский, да, который никому не нужен, и который... вот эти все проекты, они, в общем, по одной и той же схеме.
Ну,
я
да,
не верю ни одной минуты. Ни одной минуты не верю в то, что они смогут. А главное, что, ну, что поедут со всего мира люди сюда снимать в санкционное место. Это смешно просто.
Я вот о чем хотел спросить. Несмотря на то, что, да, есть опасность попасть под санкции и под пристальное внимание украинских правоохранительных органов, да, за незаконное пересечение вот неконтролируемого участка границы, все-таки снимаются в Крыму фильмы, и вот российские средства массовой информации насчитывают более 35 картин. Есть даже перечень этих фильмов. Я ни одного этого фильма не видел, очевидно, они не являются лидерами кинопроката, но тем не менее, да, фильмы снимаются. И фильмы снимаются без участия Ялтинской киностудии, очевидно, да, которая сейчас в плачевном состоянии находится. А вообще нужна ли она сейчас?
Нет, вы знаете, там, тем не менее, существует подразделение, вот я забыл, как называется, да, довольно большие, там есть цеха, где разные уже частные фирмы, они занимаются вот сдачей в аренду оборудования разных там, ну вот, осветительных приборов, там рельсов, вот каких-то таких вещей, то есть технических. И даже есть некоторая, ну вот, часть обученных уже сотрудников среднего звена, ну, условно говоря, там гримеры, костюмеры, там декораторы какие-то, вот люди, которые обслуживают съемочную технику. И вот они успешно довольно свои услуги продают. И я знаю, что и в Севастополе есть такие фирмы, и в Симферополе, и в Ялте есть такие частные фирмы, которые именно занимаются вот тем, что предоставляют вот эти услуги съемочные, то есть именно технически. Поэтому удобно приехать группой тут снимать. И я еще раз говорю, Крым в этом смысле уникальное место для того, чтобы снимать что угодно, любые климатические пояса, там, любую географию. И никакого участия непосредственно, конечно, киностудия к этому не имеет. Вот. Но это все работает и сейчас. Зачем восстанавливать какие-то там корпуса, для чего, что там раньше, там пленку проявляли, и то, я знаю, проявляли, возили в Москву, там не было проявки. То есть были какие-то павильоны, но в основном это большие были, даже, я знаю, на море какие-то были такие, по-моему, под Судаком сделаны такие площадки, чтобы снимать комбинированные съемки. То есть использовалась, собственно говоря, природная аренда Крыма, а не какие-то мощности там производственные, да. Поэтому, ну, я не знаю, вот мне интересно, вот идеология, как они обосновывают, зачем это нужна киностудия будет и кому? То есть мне совершенно это непонятно.
Вот пока мы гадаем, что же может быть с Ялтинской киностудией, нужна ли она в принципе или нет, появляется еще один прожект. У Ленфильма появится филиал в Севастополе, сообщают средства массовой информации со ссылкой на меморандум, который город заключил с петербургской киностудией. Цитата из документа. «Настоящее соглашение определяет основные направления стратегического сотрудничества и формы совместной деятельности сторон в области кинематографии. В рамках этого соглашения предусматривается создание на территории Севастополя филиала АО «Ленфильм» с целью развития кинематографии на территории Севастополя». А насколько реальным может быть этот проект, учитывая, что вот не могут приложить ума, что делать с Ялтинской киностудией?
Да, я вам скажу, я просто, моя жизнь была одно время связана с Ленфильмом, я там отработал несколько лет, и я прекрасно знаю, в общем, Ленфильм тоже. И можете, конечно, у людей, которые сейчас там находятся, что-то более подробно спросить. Но я знаю прекрасно, что Ленфильм сам находится в плачевном положении. Это разрушающаяся киностудия. Обратите внимание на статистику пожара. Вот последний пожар был в Сосновой Поляне, то и как раз в филиале Ленфильма, это там, где находится цех обработки пленки, это пригород Петербурга, Сосновая Поляна, где был чудовищный пожар. И эти же пожары постоянно происходят на старой части, то есть на бывшем Кировском проспекте, по-моему, он Каменноостровский сейчас называется, то есть где основные находятся корпуса Ленфильма. Это абсолютно разваливающийся, распадающийся организм Ленфильма. Мне, когда вы говорите, что они хотят в Севастополе создавать что-то, мне просто смешно. Они бы себе помогли сначала. И вот эти деньги освоить, хотя бы удержать кинопроизводство в Петербурге. Поговорите с Сашей Сокуровым, с другими людьми. Но это просто смешно. Имея абсолютно разваливающийся в Питере Ленфильм, еще что-то строить там где-то.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Валерий Балаянкин, режиссер-документалист. Говорили мы о судьбе Ялтинской киностудии, объекта, судьба которого похожа на судьбу множества крымских объектов, которые вот были отняты у частного инвестора. И вот теперь, 4 года спустя, мало того, что он находится в плачевном состоянии, так еще и придумать не могут, что с ним делать, откуда на него брать деньги. Да, и я думаю, что в будущем мы еще не раз будем говорить о том, что происходит на Ялтинской киностудии, тем более, если туда все-таки выделят 4 миллиарда рублей, о которых просит Сергей Аксенов. Я напомню, что не только во время прямых эфиров вы можете связаться с нами по завершении эфира и круглосуточно, да, в круглосуточном доступе на сайте Крым Реалии вы можете найти контакты нашей редакции, связавшись с нами, по которым вы можете предложить свои материалы и темы для обсуждения. Также напомню, что мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях. Ищите нас, подписывайтесь, общайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин дежурил у микрофона. Всего доброго.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105.9 FM круглосуточно. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Журналісти України та Росії вимагають звільнити утримуваного бойовиками автора Радіо Свобода. В Іспанії поліцейський помер після сутичок із фанатами московського «Спартака». Далі докладніше.
Події в Україні.
Представники Національної спілки журналістів України та Союзу журналістів Росії спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017 року бойовики угруповання ДНР незаконно утримують у Донецьку. Про це 22 лютого повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України. Відповідно, заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій обох країн погодили під час зустрічі у Відні під гідою представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра. Зв'язок із донецьким блогером і автором проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. У зоні бойових дій на Донбасі 22 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України.
На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького.
Повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. В угрупованні ЛНР нарахували 5 порушень примир'я з боку українських військових. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 22 лютого.
Міжнародна тема.
Іспанський поліцейський у місті Більбао помер після того, як сили безпеки намагалися припинити насильство з боку фанатів російського футбольного клубу «Спартак Москва». Це сталося пізно ввечері 22 лютого перед матчем Ліги Європи, в якому зустрічалися місцевий клуб «Атлетик» і російська команда. Влада країни Басків на півночі Іспанії заявила, що поліцейський помер, ймовірно, від серцевого нападу в лікарні. Точну причину смерті визначить Ростен, але попередні свідчення дають можливість припустити, що ця смерть не була результатом насильства. Водночас є й інші повідомлення, в яких йдеться, що поліцейський знепритомнів після того, як у нього влучив фаєр. Бійка в Більбао викликає стурбованість щодо гарантій безпеки вболівальників менш ніж за 4 місяці до того, як Росія збирається провести чемпіонат світу з футболу. Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Манош Мумцес заявив, що щонайменше 370 людей загинули і 1500 поранені в результаті посилення з 18 лютого наступу у передмісті Дамаска регіону Східна Гута, сирійських урядових сил та їхніх союзників.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», в студії Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо поговорити про продукти, їх ціни, а також купівельну спроможність українців.
Почали доволі активно приходити в режим прив'язки до цін на європейських ринках. Якщо він може продати її дорожче.
Як імпортери і європейські ціни впливають на українські ціни і ринок продовольства? Які продукти українці вже не можуть собі дозволити? І коли нарешті зростання зарплат наздожене зростання цін? Поговоримо про це з гостями нашої програми. І ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії, висловлюйте свої міркування або ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вартість українського борщу за рік зросла на 47%. За одну кастрюлю на кінець січня потрібно було віддати майже 90 гривень. Такі дані навів на своїй сторінці у Фейсбуці генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Також, за його даними, за рік м'ясний кошик подорожчав на 40%, а загалом овочевий – на 35%. При цьому за останні 5 років офіційна заробітна плата, зокрема жителів Києва, якщо брати в доларовому еквіваленті, знизилася майже вдвічі – із 607 доларів до 397 в середньому. Про це повідомив депутат Київради Олександр Павець з посиланням на Департамент соціальної політики. Далі про те, що відбувається з цінами, з доходами українців, чи мають можливість вони зрівнятися і чи відбувається щось надзвичайне в нинішній ситуації, чи це вже традиційна практика для України, поговоримо з гостями програми. Якраз з нами на зв'язку директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброе утро.
Пане Дорошенко, знову ми говоримо про ціни, знову ви зробили досить ґрунтовний аналіз, про це повідомляєте і на своїй Facebook-сторінці. Отже, візьмемо останній український борщ, який зріс майже наполовину, на 47%, за рахунок чого?
Дійсно, ми посчитали стоимость борща, і вона виросла за год почти на 50%. Проблема не только в борще, а проблема в том, что в чем бы мы ни измеряли нашу покупательскую способность, в борще, в варениках, в мясе, либо в золоте, к сожалению, каждый квартал она падает. Если мы вернемся к борщу, то борщ прежде всего подорожал за счет мяса. Потому что мясо было безусловным лидером среди всех остальных групп продуктов питания. Вы действительно сказали про рост стоимости и мясной корзинки, и овощной. Меньше всего выросло за год молочная корзина, она в среднем подорожала всего лишь на 17%. По сравнению с 40% на мясо, это, можно сказать, практически ничего. Но, к сожалению, все эти цифры ведут к тому, что мы с вами с каждым годом становимся беднее. Потому что, когда мы говорим о росте средней заработной платы, то это означает, что одна часть населения страны увеличивает свою покупательскую способность в лучшем случае. Но поскольку рост всей нашей экономики значительно медленно, то мы понимаем, что в этом случае мы с вами получаем все больше денег только за счет инфляции. А, к сожалению, она съедает все наши с вами доходы.
Ну, от я подивився інформаційні повідомлення попередніх років і, знаєте, не бачу чогось надзвичайного, щоб відрізняло від якраз нинішню ситуацію від попередньої. Скажімо, в 2013 році от ЗМІ повідомляло, що ціни на овочі борщового набору порівняно з минулорічними, тобто 2012 роком, зросли в 3,1 рази. Влітку 2014-го, дивлюся також повідомлення ЗМІ, кастрюля борщу на сім'ю обійдеться щонайменше 50-60 гривень. Ну, давайте згадаємо, в 2014 році, які були зарплати, той самий долар і нині. Тобто, тоді було 60 гривень, зараз 90, ну, не все так погано, а доходи ж теж зростали.
Вы знаете, если спуститься с Печерских холмов даже в обычный Печерск, то поймешь, что все не так обстоит. Здесь можно говорить о тенденциях. Проблема в том, что в 2017 году мы рассчитывали на гораздо более высокий уровень роста наших доходов, и к этому все действительно шло. Не было никаких оснований, чтобы мы с вами стали беднее. Потому что война на Востоке как шла, так и продолжалась идти. Иностранные инвестиции, казалось бы, уже готовы приходить в нашу страну. С коррупцией мы уже почти поборолись. План действий Кабинета министров говорил о том, что будут проведены кардинальные реформы. А что мы имеем? Могу сказать, что в январе этого года инфляция была выше, чем в январе прошлого года. Так извините, если мы посмотрим весь 2018 год, то у нас самые негативные прогнозы по росту инфляции, соответственно, по нашему с вами обеднению, как раз это второе полугодие, когда начинаются уже политические игры, когда уже начнется предвыборная кампания президента, Верховная Рада, и вот тогда будут основные как раз социальные выплаты, что еще больше подстегнет инфляцию. Поэтому в этих условиях говорить о том, что мы действительно стабилизировали экономику, не приходится, потому что как раз за последние полтора года инфляция с каждым месяцем, к сожалению, только увеличивается. У европейцев все очень просто. Давайте посмотрим, что там. В Европе, например, уровень роста ВВП в каждой стране составляет 2% или 3%, что казалось очень мало. Но инфляция 1%. А это означает, что каждый год европеец становится богаче на 1%. И самое интересное в этом том, что вы, что бы ни планировали, вы все равно будете тратить в следующем году больше, потому что вы больше будете зарабатывать. А что получается у нас? Рост экономики 2%, инфляция 13%. Это означает, что по математике, что мы на 11% можем купить всего меньше.
Так, але той самий Держстат, скажімо, повідомляє, що середня зарплата в грудні 2016-го була 6475 гривень загалом в середньому в Україні, і середня зарплата в грудні 2017-го 8777, тобто приблизно на 25-26% більше. Ви згадали, інфляція 13, значить все таки жити стало краще.
По заробітній платі можна посчитати. Действительно, заработная плата росла. При этом всем нужно понимать, что 40% людей в нашей стране живут на социальные выплаты. При этом всем, когда социальные выплаты увеличились в 2017 году? Только в основном в ноябре. Поэтому фактически люди компенсировали себе в ноябре только часть того, что они стали тратить больше на протяжении всего года. Могу сказать, что то же самое Министерство социальной политики, министр которого говорит о том, что мы много едим, признает о том, что значительная часть нашего населения, отдельные категории, формулировки такие, отдельные категории, как демографические, так и социальные, живут на выплаты от 43 до 51% от минимального прожиточного минимума. Соответственно, они живут на сумму до 1000 гривен. Вот это и есть состояние. Проблема не в том, что все очень плохо, либо все очень хорошо. Нужно рассмотреть, на самом деле, в сравнении. Когда мы говорим о реформах Бальцеровича, которые проводились в Польше, на которые нередко ссылается кабинет министров, они проводились очень быстро. потому что все понимали, что времени отведено мало. И при этом всем все понимали, что все живут в одинаковых условиях. Всем плохо, без исключения. А когда у нас одним хорошо, а другим плохо, и при этом всем ход реформ только замедляется, и когда они закончатся, непонятно, вот это вот и вызывает как раз социальное напряжение. Оно вызывается прежде всего за счет того, что средний класс в нашей стране фактически уже исчез. Если он составлял основу нашего общества на протяжении длительного времени, и как раз оно... это общество со средним классом и делало революцию достоинства, то вот как раз сейчас этой части населения уже почти нет.
Тобто средний клас. И снова ж таки, вы кажете, співвідносно.
Средний класс, а это малый и средний бизнес прежде всего. Потому что в нашей стране опять остался крупный бизнес, а малый и средний бизнес практически исчез. Есть такая шутка о том, что тот, кто был крупным бизнесом, стал средним бизнесом, кто был средним, скатился в малый, но кто был малым, извините, уже умер.
От таким чином. Але все-таки, от якщо ви кажете співвідношення, от як знайти це співвідношення, щоб, зрозуміло, багато експертів говорили, наприклад, зростання, підняття соціальних виплат, коли підняли пенсії, середню зарплату, це прискорювали інфляційні процеси, зокрема, паралельно зразу ж зростали ціни на продукти. І фактично зростання доходів веде до зростання цін, купівельна спроможність не поліпшується. А як, яким чином тоді вона мала би поліпшуватися?
Буквально вчера министр социальной политики Розенко заявил о том, что уже по результатам первого квартала понятно, что можно повысить минимальную заработную плату до 4100 гривен. Было бы так прекрасно, когда бы министры заявляли о том, что средняя заработная плата в нашей стране увеличивается в долларовом эквиваленте так сильно. Но проблема в том, что когда мы говорим о каких-то аналитических совокупных вещах, например, средняя заработная плата, рост ВВП, этого нужно достигать. А минимальную заработную плату можно поднять просто росчерком пера. Не так давно я был главой экзаменационной комиссии в торгово-экономическом университете. И вот там как раз одна из работ шла относительно швейного производства. Могу сказать, что на сегодняшний день украинцы более 50% того, что покупают из одежды и обуви, производится уже в Украине. Мы импорта заместили практически все в этой сфере. Я студентке задал вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему предприятию, по которому вы защищаетесь, рост минимальной заработной платы приведет к росту стоимости продукции? Она сказала, безусловно, потому что 80% сотрудников, которые работают у нас на предприятии, получают минимальную заработную плату, либо чуть выше. А это, извините, город Киев, где люди получают минимальную заработную плату. И даже студент понимает, что рост минималки приводит к повышению себестоимости в ряде сфер, таких как одежда, обувь и продукты питания с аграрным сектором.
Тобто, а от в сфері продуктів, харчування, наскільки український ринок залежний від імпортного і від паритету цін там і тут, от як ви згадували, доларом у еквіваленті?
По импорту мы практически независимы, потому что если в начале 2014 года импортных продуктов питания по нашим оценкам на полках магазинов и на рынках было до 30%, то на сегодняшний день иностранные продукты питания составляют не более 10% всего, что продается. Но в 2018 году мы предполагаем, что импорт будет увеличиваться за счет того, что цены на отечественные продукты питания, на отечественную обувь и одежду будут выходить уже на европейский уровень. Если мы, например, сравниваем сейчас овощную корзинку, прежде всего овощи большого набора, то житель Киева покупает их уже в среднем дороже на 10%, чем житель Варшавы. Если мы говорим о корзинке, состоящей из цитрусовых, то мы тоже в Киеве покупаем ее уже значительно дороже, чем в Варшаве. Поэтому, исходя из этого, мы достигли уже достаточно высоких цен на отечественную продукцию, а это будет приводить к тому, что все больше импорта будет появляться на наших с вами столах.
Як ви можете оцінити той план пріоритетних дій Кабінету міністрів України, він ще на 2017 рік був спрямований на економічне зростання і підвищення купівельної спроможності українців? Чи сприяло воно цьому, і чи, ну, які заходи уряду ефективні були чи неефективні?
Любой план будет эффективен, если его воплотить. Самая большая проблема всегда возникает в том, что если вы что-то декларируете, но этого не делаете. Например, как у нас законодательство с нормативными актами. Нередко спрашивают, что нужно сделать, что нужно принять для того, чтобы мы жили как в Европе. Да, проблема в том, что по уровню нашего законодательства с нормативным актом мы уже давно в Европе. Я помню, как представители Мирового банка еще в 2014 году говорили о том, что исходя из законодательства, мы в 2014 году с вами будем кушать уже продукты питания, прежде всего мясо, мирового уровня. И что? Где это заявление? Дело в том, что бумага – это отдельно, а наша с вами жизнь – отдельно. Поэтому здесь, к сожалению, так стало и с планом действий Кабинета министров. План действительно хороший, но проблема в том, что даже за 2017 год, достаточно спокойный, который был во всех отношениях, у нас не было никаких катаклизмов, этот план был исполнен в лучшем случае на 20%. А если мы такими темпами будем двигаться и дальше, то, к сожалению, по нашим расчетам, мы уровня жизни 2012 года достигнем только через 3 года. А, извините, 2012 был очень плохим для нас.
Зрозуміло. Пане Дорошенко, я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Вітаємо вас, пане Чорний, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми намагаємося пов'язати оці зростання цін, зростання доходів українців, про що свідчить Держстат, всякі економічні програми дій і плани Кабінету міністрів, і ув'язати все це з макроекономічними процесами, які відбуваються, і зрештою зрозуміти, купівельна спроможність українців поліпшується, погіршується, чи ну і що треба власне зробити, щоб вона поліпшувалася?
Я трохи не погоджуюся з вашим попереднім візитером про те, що план дій уряду був добрий і гарний.
План дій він мав на увазі на папері. Казав, що
він виключно був декларативний. Це були чисто декларації, за якими не стояло ніяких реальних дій, які можна було виконати. Якби ми говорили про дійсний план дій, який би дійсно робив створення робочих місць, конкретних робочих місць в конкретних отраслях економіки, створення дійсно імпортозаміщення, за рахунок чого відбувалося б саме зростання товарів всередині України, щоб було зменшення купівлі імпорту. Цих речей в плані ні минулого року, ні цього року немає, і ми так само бачимо, що якісь дії йдуть на покращення життя саме українців. Дійсно, питання в тому, щоб зменшити долю імпорту і збільшити виробництво на території України і таким чином збільшити дійсно продаж наших товарів за кордон. Вже не говорячи про те, що вони мають бути якогось європейського рівня. Якщо вони купуються європейськими країнами, то вони не можуть бути дійсно поганого рівня. Вони мають бути конкретно спроможними, вони мають бути відповідати стандартам якості. І тоді можна говорити про те, що дійсно ці товари і українці сприймають, і європейці сприймають, і вони дуже цікаві для застосування.
Ну, то якщо брати українські ціни, внутрішньоукраїнські ціни, тобто імпорт на них тисне. А що ще? Бо дивимось, долар, наприклад, більш-менш стабільний, а ціни на цьому тлі продовжують зростати. Чому так?
Дивіться, насправді відбувається такий ефект застарілого, скажімо так...
Відкладеного, так, як кажуть?
Так, відкладеного попиту, відкладеного цікавості. І коли ми бачимо, що навіть не починає ще навіть зростати долар, тільки говориться про те, що там Кабінет міністрів заклав 20-й рік долар 32. Люди вже навіть не бачачи, що цей долар в такій ціні, вони вже орієнтуються на те, що долар буде дорожчати, і значить хтось біжить, купляє долар, знову таки підвищуючи попит на нього, а хтось, розуміючи, продавці товарів, розуміючи те, що долар буде дорожче, їм треба закладати цю ціну вже на наступні купівлі, які вони будуть продавати українцям, вони вже зараз закладають в ціну товару. Тому будь-яке подорожчання долара, яке має статися коли-небудь, або стається вже зараз, і ми бачимо це в кіосках, воно відразу, на протязі тижня-двох, максимум місяця, відражається на цінах на всі товари, які продавці товарів зараз вже продають нашим українцям. Тобто не тільки те, що долар може падати і ціна на товар тоді вже має нібито падати, але продавці все-таки затримують зменшення вартості своїх товарів, тому що вони ще хочуть зачекати, хочуть упевнитися в тому, що долар не піде знову вверх. І цей час вони дійсно отримують надприбутки.
Тобто, закладаючи ризики, які можуть бути чи не можуть, виходить так, що випереджаються. Пане Дорошенко, ви ще з нами на зв'язку?
Звісно.
Так, хотілося ще запитати, крім таких монетарних якихось і макроекономічних речей, які впливають на ціни, я буквально сьогодні прочитав інформацію від експерта плодово-овочевого ринку Тетяни Гетьман, яка пише, що Україна четверта за площами, відведеними під вирощування картоплі, і тільки 98-ма за врожайністю. Може, ще питання в тому, наскільки ефективно Україна використовує ті ресурси, які має, і в цьому ще питання тих самих і цін, і наявності продукції.
В тому числі, ви привели просто окремий случай про картофель. По многим другим культурам ми за несколько лет уменьшили посівну площу, но зато увеличили урожай. Украина сейчас является уже лидером по не только зерновым, по экспорту зерновых в мире, но и по многим другим культурам. Мы выходим уже и по тому же грецкому ореху, и по десяткам других культур, в том числе ягод, ровно потому, что мы этим занимаемся хорошо. А проблема с картофелем в том, что картофель выращивают в основном у себя дома бабушки, дедушки для себя лично, а потом его продают. Поэтому, естественно, у подсобного хозяйства не может быть большой эффективность, поскольку это всего лишь побочный продукт, у каждого есть еще своя работа, а выращивание картофеля – это, извините, не хобби, а есть необходимость. Поэтому здесь никогда мы не будем собирать большой урожай картофеля.
Тобто картопля – це не показник, а ефективність вирощування. В інших галузях Україна може пишатися цим, так?
Да, но как раз в следующем году мы столкнемся с тем, что в сравнении с другими странами у нас эффективность по сельскому хозяйству все-таки еще гораздо ниже. И вот это вот будет толкать вверх не конкурентность украинской продукции по сравнению с товарами той же самой Германии, Франции и Польши. Хотя, казалось бы, там будет более высокая заработная плата, но это будет перекрываться эффективностью их работы.
И украинцы будут есть овощи с Польши, так?
Но не только. Могу сказать, что на сегодняшний день сфера поставок очень большая. Мы покупаем овощи и фрукты со всего мира. Это и македонская капуста, это и египетский картофель, это цитрусовые из Марокко, Испании и какие только страны вы придумаете. На самом деле вопрос не в том, с каких стран мы покупаем, а насколько мы себя можем обеспечить. Могу сказать, что цифра в 90% это фактически максимальная цифра отечественной продукции, которая была за последние годы. Это хороший показатель. Другой вопрос, что мы будем действительно терять конкурентность по сравнению с другими странами по мере того, как мы выйдем и вышли уже на уровень европейских цен по всем нашим продуктам и по товарам.
Отже, Україна виходить на європейський рівень цін, а от економіст Борис Кушнірук каже, що порівняно з попередніми роками, якщо в доларовому еквіваленті дивитися на ціни на товари в Україні, то вони дійсно суттєво впали. Але це не означає, що українці можуть собі дозволити більше. Послухаємо Кушнірука Бориса.
В доларовому еквіваленті у нас суттєво впали доходи. В три рази потім вони почали трошки підростати, але вони залишаються дуже низькими. Якщо впали доходи, то теж суттєво впали в доларовому еквіваленті і ціни на товари, і ціни на продукти харчування. Ціни на сировинні товари, а м'ясо відноситься до сировинних товарів, вони почали доволі активно, приходити в режим прив'язки до цін на європейських ринках. Будь-який виробник сировинної продукції, і в тому числі аграрної продукції, він дивиться на ціну зовнішню з думками про те, що а за якою ціною він може продати це за кордон. Якщо він може продати її дорожче, ніж в Україні, він буде продавати туди.
Отже, Борис Кушніруб також підтверджує, що ціни на європейських і українських ринках вже наближаються до того, щоб зрівнятися. Пане Чорний, а от ваші прогнози, ну як буде далі розвиватися ситуація з зарплатами, з цінами? Що буде все-таки випереджати в Україні? І, наприклад, неотримання чергового траншу МВФ, як може вплинути на всю цю ситуацію?
Я трохи прокоментував би те, що ви обговорювали трошки раніше. Зараз, насправді, головна проблема України не в тому, як можуть виробляти товари і зможуть якраз продукцію вирощувати, а як її можуть зберігати. Я не маю статистики на цей рік, але можу сказати, що за позаминулий рік, скажімо так, у моркві Україна виростила у 6 разів більше, ніж здатна
спожити,
потребувати. Так, і ця морква продавалася за кордоном в тому числі. А вже в лютому минулого року в Україні не було моркви, ми закупували моркву з Китаю. І української моркви в магазинах просто вже не було. Це відбувається тому, що не вміє Україна зберігати свої товари. Тому що не побудовані в нас якраз сховища, які могли б зберігати товари і це робити дійсно на європейському рівні. Це стосується не тільки моркви, це стосується і картоплі, і капусти, і решти овочей, які не можуть перезимувати. І це питання дійсно потрібно вирішувати. Якщо говорити про те, що чи отримає Україна транш МВФ, насправді на сьогоднішній день українська економіка, вона, не відобразиться на нісі те, що Україна чи отримає, чи не отримає цей черговий транш.
А на рівні інфляції, на рівні цін?
Це буде працювати виключно на психологічному рівні, коли йде, скажімо так, інформаційна паніка про те, що Україна не отримує, значить долар буде дорожчати, тому що дійсно в Україні цього року потрібно віддати 7 мільярдів зовнішніх позик, і це буде психологічно давити на інфляцію, давити на курс долара. Якщо цього не відбудеться, тому що економічних чинників, тому що це відображалося на інфляції, яким чином, зараз немає. І існує дійсно якась тенденція, якась кількість інвесторів, зовнішніх інвесторів, які дивляться свою цікавість на Україну і зараз придивляються до українських підприємств, щоб їх купувати. Це вже не залежить від того, чи буде працювати Україна з МВФ, чи не буде. Тому саме фактор МВФ і співпраці з зовнішніми інвесторами на українську економіку вже не цього року не буде так сильно впливати. Це буде виключно психологічний фактор.
Зрозуміло. Будемо дивитися, як впливатимуть ці психологічні фактори, а про інвестиції ми поговоримо ще далі в ранковій свободі. Дякую за участь у нашій програмі директору Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексію Дорошенку, а також шеф-редактору інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслану Чорному. Ми говорили про ціни на продукти, про добробут українців, їхні доходи і купівельну спроможність, наскільки одне дорівнює іншому. Це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Поліція розпочала розслідування через підпал редакції «Четверта влада». 370 загиблих і 1500 поранених. Рада безпеки ООН обговорила події навколо Східної Гути. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Рівному поліція розпочала досудове розслідування за фактом підпалу ввечері 22 лютого офісного приміщення, в якому працює інтернет-видання «Четверта влада». Повідомлення про підпал офісу надійшло до поліції близько 19:30. На місце події прибули слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. На першому поверсі двоповерхового приміщення знаходиться офіс інформаційного агентства. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до будинку, залишив там дві пляски
пластикові пляшки з бензином та підпалив їх, йдеться в повідомленні поліції. Вогнем пошкоджена кімната офісного приміщення та знищені меблі. У виданні «Четверта влада» пов'язують цю подію з професійною журналістською діяльністю. За словами заступниці головного редактора видання Антоніни Торбіч, із основними осередками загоряння журналісти впоралися самостійно ще до приїзду пожежників. Представники Національної спілки журналістів України та Союзу журналістів Росії спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором «Радіо Свобода» Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017 року бойовики угруповання ДНР незаконно утримують у Донецьку. Про це 22 лютого повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України. Відповідно заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій погодили під час зустрічі у Відні під егідою представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра.
Міжнародна тема.
Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис заявив, що щонайменше 370 людей загинули і 1500 поранені в результаті посилення з 18 лютого наступу сирійських урядових сил та їхніх союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. На тлі повідомлень правозахисників і гуманітарних місій, що сирійські і російські сили атакують лікарні та інші цивільні об'єкти, на своє засідання у Нью-Йорку зібралася Рада безпеки ООН. Росія та Іран надають уряду президента Башара Асада суттєву підтримку впродовж усього періоду семирічної війни у Сирії. Іспанський поліцейський у місті Більбао помер після того, як сили безпеки намагалися припинити насильство з боку фанатів російського футбольного клубу «Спартак Москва». Це сталося перед матчем Ліги Європи, в якому 22 лютого зустрічалися місцевий клуб «Атлетик» і російська команда. Влада країни Басків на півночі Іспанії заявила, що поліцейський помер, імовірно, від серцевого нападу у лікарні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Фантастика чи реальність? Пропонуємо поговорити про проект надсучасної, надшвидкісної вакуумної транспортної системи «Гіперлуп» в Україні.
Вже будують гіперлуп в Мексиці. Ми утворюємо центр транспортних інновацій, перший тестовий майданчик в місті Дніпро для розвитку цього нового транспорту в нашій державі.
Чи не поспішив міністр інфраструктури України Володимир Омелян з оголошенням реалізації такого проєкту? Чи знає взагалі Ілон Маск про реалізацію його ідей в Дніпрі в Україні? І взагалі, чи можна в Україні, зокрема, збудувати вакуумний потяг і реалізувати такий надсучасний проєкт? Запитаємо про це в гостей програми. Якщо вас зацікавила ця тема, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки, своє бачення, ставте запитання учасникам програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Дніпрі побудують тестовий майданчик для надшвидкісної транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Про це заявив напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Майданчик з'явиться за підтримки партнерів, які будують Hyperloop в Мексиці. Запровадження такого проєкту в Україні, за оцінками фахівців, триватиме від 3 до 5 років і пройде в 3 етапи. Спершу Національна академія наук розробить наукову оцінку проєкту, потім збудують тестовий майданчик в Дніпрі, після цього вже відбудеться промислове будівництво. Зазначу, що Hyperloop – це проєкт вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Така транспортна система, що складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг, герметична капсула на аеродинамічній подушці у вакуумі. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 км на годину. Про реалістичність втілення такого проєкту в Україні поговоримо з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку директор Центру транспортних стратегії Сергій Вовк і експерт з транспортного планування Дмитро Біспалов. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Це пан Сергій Вовк, так?
Так, саме так.
Радий вас вітати в нашому ефірі. Пане Вовк, ну, дійсно, вчорашнє оголошення Володимиром Омеляном про те, що гіперлуп може бути створений в Україні, багато хто в мережі розцінює як фантастика. Наскільки це все-таки реальний проєкт, на вашу думку?
Ну, і звичайно, що з точки зору того, чи може це бути впроваджено в принципі, як якийсь експериментальний зразок, це, звичайно, питання там до авторів проєкту, чи мають вони дійсно якийсь ноу-хау для того, щоб реалізувати цей проєкт в Україні. Я ще зрозуміло на даний момент, що ну, компанія Ілона Маска в даному проєкті не приймає ніякої участі, тому технології, власне, напевно, якісь українські, або, можливо, запозичені з інших джерел. Але про що можна говорити точно, це про те, що перспективи окупності такого проєкту в Україні, ну, її наразі немає, оскільки український ринок є надзвичайно небагатим, скажімо так, з точки зору перспективних і дорогих транспортних проєктів. І якщо навіть звичайна залізниця, там, якщо подивитись, наразі окупається лише там на 30% від собівартості, я маю на увазі вартість, яка окупає таку вартість, то говорити про те, що ми можемо будувати і розраховувати на бізнесову окупність проєктів, вартість яких складає мільярди доларів, там, навіть зараз, напевно, складно оцінити там конкретну цифру. Ну, про це, очевидно, можна говорити в перспективі, там, не знаю, десятків років, а не там 2-3 років. Там, мріяти, звичайно, корисно, але потрібно розуміти, що для тих мрій має бути якийсь місцевий локальний ринок, місцевий багатий споживач, а його, на жаль, немає.
Зрозуміло, пане Вовк. Я далі запитаю експерта транспортного планування Дмитра Безпалова, який також долучився до нашої розмови. А ви як гадаєте, пане Безпалов, чи може бути такий проєкт, як Гіперлуп, в Україні дійсно реалізований, дійсно корисний для України? І ну, чого тут може бути бракувати? Дійсно перспективи неокупності такого проєкту можуть завадити його реалізації?
Здравствуйте. Я что могу сказать сразу, это точно не проект, который касается транспортного планирования. Хотя я занимаюсь транспортным планированием, я вот точно могу сказать, что вот вчерашнее событие, вчерашний инфоповод, он совершенно никак не связан с транспортным планированием в Украине. Потому что речь идет только о тестовом полигоне, о тестовой эксплуатации, никак не о реализации, не о внедрении. То есть у нас есть проблемы на самом деле и с типичными достаточно транспортными системами, типовыми. Мы не можем наладить нормально этот рынок, эти системы, чтобы они работали и в городах, и между ними. Что говорить, конечно, о каких-то новых системах, о ноу-хау, я думаю, что ну, это действительно, я соглашусь с предыдущим выступающим, это невозможно, во всяком случае, в горизонте 10-20 лет точно.
Ну, власне, пане Безпалове, ви сказали, що крім тестового майданчика нічого не планується. В принципі, говорилося, що після тестового майданчика, і як же підуть потім випробування на ньому, то не виключено, що після цього відбудеться промислове будівництво. Більш того, от що сказав пан міністр Володимир Омелян напередодні? З появою гіперлуп надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км на годину, відходять в минуле. От послухаємо пана Омеляна.
Я вірю, що для України це нове майбутнє. Я дуже радий, що нас приєдналися радники, які в партнерстві з Фернандом Ромеро вже будують гіперлуп в Мексиці. Ми утворюємо центр транспортних інновацій Hype.ua, в рамках якого ми хочемо, власне, дати наукове обґрунтування, розробити технологію, яка буде застосовуватися в Україні, і спорудити перший тестовий майданчик в місті Дніпро для розвитку цього нового транспорту в нашій державі. Я вірю, що навколо цього створиться нове інноваційне середовище, що молодь замість того, щоб обирати незрозумілі заробітки за кордоном, залишитиметься в Україні. Що для українців буде висока місія і високе задоволення від досягнутого результату.
Ну, так обґрунтовував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Пане Вовк, а як ви от розглядаєте, якщо з такої точки зору? Зрозуміло, що надшвидкісні залізниці, про які казав Омелян, 250-300 кілометрів на годину, в Україні ще не кругом діють, як то кажуть, для України вони також залишаються ще перспективним проектом. Можливо, дійсно варто робити ставки на проекти не завтрашнього, а вже після завтрашнього дня?
Слухайте, ну не те, що вони не кругом діють, вони взагалі ніде не діють. Да? Тому що в нас в Україні, на жаль, відсутнє, ну навіть приблизно високошвидкісний рух, тому що цей рух вимагає побудови окремих залізничних ліній. І вартість таких проєктів, ну, наприклад, якщо брати до прикладу там навіть локальний проєкт будівництва залізниці Великобританії HKS-2, це біля 50 мільярдів доларів. Ця сума є ну, просто непідйомною для української інфраструктури наразі. Ви знаєте, ну, можна мріяти про технології майбутнього, можна мріяти про технології далекого майбутнього, але потрібно бути при цьому і реалістом. Потрібно розуміти, що для того, щоб науково-технічний прогрес реалізувався, мають бути створені умови всередині країни. Я не касаюсь причин, але я просто констатую факт. Цих умов немає. Тому, власне, люди, які мають там інженерні мізки, які мають математичні мізки, вони, на жаль, не працюють в цій країні. І, напевно, Національна академія наук України при всій повазі до цієї інституції точно не є сьогодні піонером у впровадженні високих технологій. Тому тут питання просто до авторів. Чи дійсно є такі ноу-хау? Я знаю, що вже виділили спеціалісти Міністерства інфраструктури України з даного питання. Ви можете задати йому ці питання. Тобто мені це здається все-таки, ну, я ж кажу, мріяти корисно, мріяти цікаво, мріяти потрібно, але потрібно при цьому там зважати на реалії. А реалії – це 90% зносу інфраструктури. І я би хотів сподіватися на те, що цей проект буде ні в якому випадку не буде реалізовуватись на бюджетні кошти, оскільки є набагато більш пріоритетні завдання для того, щоб бути реалізованими в інфраструктурі. Якщо, звичайно, найдуться сміливі приватні інвестори, які будуть готові вкластись в цей проект, хоча б на етапі науково-технічного обґрунтування і підготовки якогось експериментального майданчику. Ну що ж, це буде добре, і цього це можна буде лише вітати.
Ну, я так розумію, що дійсно йдеться про фінансування проекту не за рахунок бюджету, а за рахунок залучення інвестицій, зацікавлених інвесторів. І от якщо брати саме розвиток як інновацій, як нових технологій. Ну, навіть напередодні президент Петро Порошенко зустрічався з обдарованою молоддю і наголошував на необхідності створення умов, щоб українські вчені не покидали Україну, не виїжджали працювати за кордон. Пане Беспало, от на вашу думку, якщо говорити, що якщо розглядати цей проект Hyperloop не як конкретний транспортний так проект, а як інноваційний проект, чи можлива поява таких проектів, подібних їм, от саме ну чи можуть такі проекти сприяти тому, щоб був задіяний дійсно науковий потенціал, який мають українці, українська молодь, українські вчені?
Скорее всего, это является основной целью, то, что сказал господин министр в конце вот этой вот цитируемой текста, это есть, наверное, основной смысл этого проекта. Это не действительно не транспортные перевозки сверхбыстрые, а некое развитие имиджевого и научного потенциала. Но я на самом деле тоже двояко отношусь к этому вопросу. Вот господин министр упомянул, что молодежь стремится к инновациям и ко всему новому. Но я могу сказать, что европейская молодежь, во всяком случае, с той, которой я знаком и которую видел, особенно Европы, она очень прагматичная. Она стремится не к самым новым каким-то инновациям, а, например, к практичным решениям, которые бы решили их практические вопросы сегодня, а не дали бы надежду когда-то послезавтра что-то получить такое вот эдакое. То есть на самом деле нужно решать прежде всего повседневные вопросы. У нас очень-очень не хватает науки и инноваций в повседневных вопросах. Их чертовски не хватает. А в перспективе 20 лет, конечно, работать тоже стоит. Но это явно вторично. То есть это даже не стоит какого-то суперповода. Я думаю, что если бы не слово Hyperloop, если бы тема была какая-то менее популярная, об этом даже СМИ практически умолчали. То есть это просто, ну, такое, может быть, немножко спекулирование на теме, особенно в связи с инфоповодом, когда был старт SpaceX-программы.
телеграми, то есть це вот зараз на волні.
Ну так, Ілон Маск, до речі, а от цікаво, сам Ілон Маск знає про реалізацію такого проєкту в Україні, чи принаймні прагнення реалізувати його? Як ви гадаєте, пане Беспало?
Это хороший вопрос. Я надеюсь, что он хотя бы знает. Я знаю, что он вроде бы даже приезжал когда-то в Украину. Он интересовался нашим Южмашем и нашими ракетоносителями. То есть он явно знает о существовании нашей страны. Это уже очень хорошо. И, возможно, опять же, это заявление министра сделано для того, чтобы привлечь его внимание. На самом деле это скорее хорошо, вообще все это происходящее, но опять же не с точки зрения транспортного планирования, а с точки зрения имиджевого. Возможно, действительно удастся привлечь таких мощных инвесторов, игроков в Украину, но для этого надо, чтобы у нас работали институты, для того, чтобы мы были готовы принимать таких инвесторов и такие инвестиции.
Пане Вовк, а от як ви гадаєте, дійсно, можливо, заява про такі напівфантастичні проекти, вона би стимулювала до того, щоб аналізувати, який науковий інноваційний потенціал є в Україні, як його можна використати, зокрема, для тієї ж транспортної інфраструктури, яка вже існує в Україні, або яку варто було би створити, бо є набагато більш приземлені проекти, починаючи так в Києві з метро на Троєщину, чи там залізничне сполучення між Києвом і аеропортом Бориспіль, про які ці проекти час від часу говорять, потім забувають, і до реалізації їх руки не доходять. От яке ваше бачення? Можливо, під цей шумок, як то кажуть, з гіперлупом, ну, можна було б побудувати нормальну залізницю Інтерсіті там, чи ще щось?
Ну, знаєте, я би тут все-таки не змішував ці два поняття. Хоча, до речі, проєкт називається Hype.ua, якщо ми звернемо увагу, це не Hyperloop.ua, а Hype.ua. А якщо в інтернет-сленгі слово «хайп» має дуже специфічне значення, тобто це якраз і є. Шум, інформаційні кола, така річ. З цієї точки зору, безперечно, проект є корисним для України, оскільки він принаймні заставляє говорити про українську науку і про її можливості її практичного використання на виробництві, і можливості її практичного використання безпосередньо в якихось проектах. Ну, але, власне, потрібно розуміти, що це питання не інфраструктури і не міністра інфраструктури. Це питання взагалі повної перезагрузки ролі науки в суспільстві. І питання тут навіть не в бюджетному фінансуванні. Питання в тому, що має бути реальний практичний зв'язок між наукою і впровадженням її надбань в виробництві. Це те, що ми втратили, і це те, що і те, з чим потрібно працювати. З цим потрібно працювати і на рівні податків для того, щоб створювати інвестиційний клімат, який буде приваблювати такого роду проекти. Потрібно працювати і з кадрами, тому що при всій повазі до пана Патона, якому виповниться 100 років, очевидно, що система кадрова школа Української академії наук вимагає перезавантаження. Тобто це великий комплексний процес, якщо проєкт Hype.ua хоча б трошки зрушить цю велику скалу з місця, можна буде вважати, що його місія виконана. Ну, а що стосується впровадження конкретних проєктів, то все-таки це зовсім окрема парафія, і це якраз безпосередньо поле діяльності міністерства. Потрібно залучати інвесторів, потрібно показувати їм ті ділянки, які є, потрібно показувати їм ті можливості, заводити їх в Україну, оскільки ми чудово розуміємо, що з точки зору там ризиків країни, сьогодні це, напевно, не пріоритетна точка для інвестицій. Але якщо буде багато позитиву і позитивні новини з України, то можливо це дійсно буде сприяти там покращенню клімату країни як такої.
Ну або
принаймні
залучати вже конкретних інвесторів під модернізацію тієї ж вже існуючої залізниці, щоб і по ній можна було швидкісні потяги пускати, чи не так?
Ну, теоретично можна розглядати і так, але все-таки це окремі проекти. І я не думаю, що там навіть проект Hyperloop, він означає там смерть, то що сказали, там високошвидкісного руху, оскільки зараз реалізується цілий ряд дуже масштабних проєктів в Європі, які, як я вже зазначав, стоять десятки мільярдів доларів. Я думаю, що там люди теж чудово розуміють, що вони роблять. Тому потрібно працювати, потрібно всім працювати, а іноді потрібно мріяти, це теж корисно, але головне не заміняти цими мріями реальну роботу.
Але от перспективи розвитку транспорту в Україні і транспортних мереж, чи можуть вони розглядатися окремо у відриві від загально, так би мовити, глобальних, по-перше, тенденцій, по-друге, Україна дуже часто говорила про свій транзитний потенціал, як зі сходу на захід, чи з заходу на схід, так і з півночі на південь, але, крім слів, знову ж таки, про цей потенціал, чи робиться щось для того, щоб уже в реальній інфраструктурі транспортній влитися у світову?
Ну, про це можна довго дуже говорити. На жаль, ну, добре, що минулого року, власне, якщо говорити про транзит, нам вдалося на кінець-то зупинити падіння транзиту вантажопотоку, хоча це пов'язано значною мірою з політичними причинами, оскільки головним транзитером української транспортної системи була Росія, ми чудово розуміємо, які на зараз не відносини. Але безпосередньо потрібно шукати нові маршрути, в першу чергу, в напрямку Європа-Азія. Тут Україна намагається робити перші кроки, але, на жаль, вони поки що не є успішними. І знову ж таки, вони передбачають набагато більш активну участь приватного бізнесу в цих проєктах. І для цього міністерству потрібно шукати, власне, ефективні механізми співпраці в рамках державно-приватного партнерства. В першу чергу з операторами контейнерного ринку, які є надзвичайно важливими на ринку транзитних перевезень. Це стосується як українських, так і західних операторів, які вже цікавляться Україною і які, скажімо так, пробують працювати в Україні. Тобто ми знаємо, що є вже флагманські інвестори, є такі компанії, як там DP World, як Hutchison, які відомі на весь світ. Я сподіваюся, що крім бізнес-зустрічей, крім голосних заяв і меморандумів про наміри, ми на кінець-то побачимо реальні реалізовані проекти в Україні.
Ну, заявлялося, що Україна долучалася до нового цього шовкового шляху транспортного проєкту. Також досить гучно про це говорили, а потім сталося так, що нібито він виявився, саме українська ділянка, нерентабельною, чи як? Чи цей транспортний шлях також залишається серед пріоритетів?
Шовковий шлях – це безпосередньо, безперечно, залишається серед пріоритетів, але потрібно розуміти, що дипломатично Україна навіть не є учасником проєкту «Один пояс, один шлях», тобто це те, що називається «Шовковий шлях». Тобто ми дипломатично навіть там не позначені як учасники проєкту. Це перше. По-друге, дійсно, ті проєкти, які вже сьогодні існують, а в першу чергу це проєкти, які проходять через територію Росії, Казахстану, всі Польщі, вони є набагато більш привабливими з точки зору вартості для європейських операторів. Але це не значить, що потрібно пускати руки. Це значить те, що нам потрібно шукати нові можливості, нові маршрути. Наприклад, той самий ринок Ірану, про який декілька років ще всі махали рукою, але сьогодні це цікавий напрямок, з яким ми можемо працювати. Те ж саме стосується там і країн Центральної Азії, де Україні потрібно працювати над підсиленням, якщо не транзитного потенціалу, то принаймні можливості для експорту власної продукції в цій країні, яка зараз дуже сильно потерпає від перманентних заборон з боку Російської Федерації. Тобто над цим всім треба працювати, і це, як ви так знаєте, день за днем є робота, і тут це не голосні заяви, це кропітка робота, яку потрібно реалізовувати.
Зрозуміло, дякую вам, пане Вовк. І пане Безфало, на завершення від вас хотілося почути, якщо гіперлуп для України, ну, це досить такий фантастичний проект, і можливо, все-таки він буде реалізований, але там проект далекого майбутнього. Які з інфраструктурних і транспортних проєктів для України зараз були б більш на часі і потребували б більшої уваги до їх реалізації?
Я так не готов сразу ответить, какие проекты более приоритетны и менее приоритетны. Это на самом деле сложная задача. Я могу сказать, что Евросоюз очень сильно рассчитывает на Украину и очень сильно стимулирует, или во всяком случае старается стимулировать развитие нашей страны. И, например, Евросоюз заказывает сам у себя создание национальной транспортной модели Украины, которая должна как раз ответить на эти вопросы, какие векторы развития для нас будут самыми перспективными. Потому что это все должно интегрироваться с транспортной моделью Евросоюза, и мы тогда сможем точно ответить на эти вопросы. То есть сейчас такие работы скоро стартуют. Они сейчас в процессе подготовки. Касательно предыдущего вопроса инвестиций, развития других режимов, других видов транспорта, я могу сказать, что у нас уже есть огромное количество потенциальных инвесторов, которые готовы зайти в Украину, готовы реализовывать проекты, но, к сожалению, их пока что здесь у нас не хотят видеть. То есть,
Чему не хочет?
Вы понимаете, какая история? Когда заходит европейский инвестор и делает какой-то проект, это очень сильно ударяет по каким-то коммерческим интересам отдельных лиц. То есть на этом проекте невозможно заработать, например. А вести его надо полноценно. И более того, например, при реализации какого-либо транспортного проекта, возможно, другой проект, которого зарабатывают какие-то другие люди, лишится львиной доли своего заработка. То есть это такой финансово-политический вопрос очень серьезный. Поэтому, с одной стороны, инвесторов у нас пока еще не хотят видеть. Мы очень богаты. Я вот говорю, как пример, Киев привожу. Киев очень богатый город, я всегда говорю. Потому что только Киев может себе позволить начать строить мост и его не закончить. Ни один другой город мира такого себе не позволит. Киев может себе позволить закупить оборудование для электронного билета за свои деньги, а не за деньги инвестора, когда это один из немногих потенциальных инвест-проектов. И у Киева были инвесторы, которые были готовы развернуть систему электронного билета на общественном транспорте под ключ, сделать это без бюджетных денег и на отличных условиях передавать городу все эти деньги, а потом и отдать всю систему через годы окупаемости. Но, тем не менее, Киев за бюджетные деньги закупает это оборудование. То есть, вот это такой вот пример, что мы не хотим видеть инвестора именно в Украине. Проблема не в инвесторах, проблема в нас.
Зрозуміло, дякую вам. Це був експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Ми сьогодні говорили про транспортні інфраструктурні проекти, їх перспективність, реальність чи нереальність в Україні. Ранкову свободу продовжуємо коротким оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Як передвиборчі перегони впливають на життя в регіонах? Як життя вносить корективи в політтехнології, аналізує газета «День». За розрахунками експертів у президентській кампанії, фініш якої заплановано на березень 2019 року, візьмуть участь до 20 осіб, серед яких традиційно велика кількість так званих технічних кандидатів. Видання пише, що реформа децентралізації не дозволяє збудувати чітку вертикаль, як це було раніше, і все йде до того, що на наступних виборах доведеться домовлятися з великою кількістю акторів. А якщо так, то важко гарантувати якісь результати будь-якому кандидатові. Докладніше про це День пише у статті «Вчорашні проти позавчорашніх». Правозахисники оприлюднили переконливий звіт про обстріли України з території Росії. З його змістом знайомить читачів газета «День». Видання зазначає, що гібридна війна дає змогу Росії маніпулювати, як думкою загалу, так і юридичними аспектами. Наприклад, мінометні обстріли бойовиками цивільних громадян з літа 2014 року видавалися російськими ЗМІ як, цитую, «злочини хунти проти власного народу». Про інші зафіксовані злочини Росії День розповідає публікації під приціл вогнем. Газета «Україна молода» пише, що останнім часом з лексикону українців поступово зникають слова про революцію гідності і дедалі частіше називають іншим словом «майдан». Про те, чому так відбувається і хто цьому сприяє, йдеться в матеріалі «Революція без гідності» або «Чому у влади коротка пам'ять».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Тим часом ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що запис програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org, а відеозапис на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».